синтез у нас называется. Синтез мысли изначально состоящего отца.
Можно вопрос для новичков? Расскажите вообще о себе, кто вы, что вы, откуда и что такое синтез? И что вы до этого немножко делали?
Да, немножко я делала и не делала, и это в процессе маленько развернется. Да, что, как, зачем и почему. Обязательно коснемся. У нас еще новенькие будут сегодня? Или вот еще будут новенькие, да? Ну, так, вкрапление, это уже четвертый семинар философских чтений. У нас очень подробно идет с первого семинара понимание, что есть синтез, как это. Ну, а потом уже, чем дальше, тем мы меньше к этому прикасаемся, но обязательно поговорим об этом, потому что это очень интересно на самом деле. И хотелось бы, чтобы все были в курсе. И знаете, даже когда долго занимаешься синтезом, каждый раз возникает вопрос, а зачем мне это надо? А для чего это? И как по-новому можно посмотреть на те условия, которые здесь развертываются, чтобы максимально войти в них и примениться ими? Вот, ну, название «Синтез мысли изначального состоящего отца». Достаточно экзотическое название для вас, кто первый раз пришел. Для нас оно стало упрощеннее, можно сказать. Занимаемся мы развитием...
Можно еще раз «Синтез мысли» дальше?
Изначального состоящего отца.
Изначально?
Вышестоящего отца. Три слова. Изначально – это где-то... изначально изначал вышестоящего от нас, по отношению к нам, он стоит выше вышестоящей материи, развивается в вышестоящей материи по относительно к тому человеку, который живет на планете. Ну и отец, мы знаем слово отец, это как отец небесный, отец, который развивал религии на планете все 1500-2000 лет предыдущие. Вот. И в новую эпоху, в новом выражении, в новом, даже 20, сказала бы, в 21 веке отец уже переходит в новое выражение и называется изначально вышестоящий отец. Это его иерархическое название, даже не название, а название должности, так скажем. Вот. А относится он к изначальному человечеству. То есть, если мы человек планеты Земля, Фа, то изначально вышестоящий отец – это представитель изначального человечества. Ну, то есть, это то человечество, которое живет по иным законам, по метагалактическим законам, по законам изначальной материи. Вот. Синтез мысли изначально вышестоящего отца – это как раз то творчество, которым отец нас развивает. И мы, к которому стремимся, да, стать творцами. Ведь у нас цивилизация творцов – это новое предназначение, так скажем, наше, человека. Цивилизация творцов. Вот. Поэтому и об этом тоже поговорим, не знаю, только сегодня, может быть, завтра. Насколько мы готовы, способны, чем мы развертываем цивилизацию творцов и кто нам помогает в этом занятии. Вот. Поэтому основная тема – это, конечно, мысль. Мысль, насколько она сильна, насколько она творчески заряжена, и что вообще есть мысль. Ведь мысль на самом деле это энергоинформационный поток. И почему у нас есть такое понимание, что мысль, она материальна. Подумал, значит сделал. Да? Даже если это не физически выразилось, то в каких-то тонких выражениях мысль, ну это зависит от, так скажем, массы мысли, от ее силы, от ее разработанности. И насколько она в нас разработана, насколько мы дееспособны ментально. Ведь мысль – это ментос, ментал, иными словами, с санскрита или с языка пали. Вот. И насколько мы ментально разработаны, это, кстати, слово, оно довольно известно в новую эпоху. Ну, как в новую эпоху. В 21 веке его часто сейчас стали употреблять. Человек ментально развит, не ментально развит. А что это есть? Это есть как раз то, насколько мы развиваем свою мыслительную деятельность, свои мыслительные процессы. И вообще, насколько мы способны мыслить как человек, своими собственными мыслями, не мыслями чьими-то. Книгами, да, мы начитались много книг и воспроизводим чьи-то мысли. А именно суметь выработать свою собственную мысль, это очень сложно. Очень сложно думать на самом деле. Не все хотят думать. Ведь человек, мы уже об этом говорили, человек, он в основном развивается первыми тремя планами или тремя присутствиями. Это как раз-таки физическое присутствие, ну что у нас, сознательность, ну то сознательность это нам разумность, сердце, разум и душа. Да, вот три части, которые человек собой развивает. Очень хорошо это, эти части доступны нам. Ну, сердце у нас, сердце, знаете, есть. Живи сердцем, открой свое сердце, да, вот это вот столб совершенного сердца. Потом разум, разумение, как человек разумный, в принципе, понятие Homo sapiens и как человека-вида или этническое развитие человека подразумевает разумность некую, да. Ну и душа, то есть человек насколько эмоционально развивается, чувственно развивается. Ведь если вспоминать историю, то не всегда мы могли чувствовать. Ведь атланты в своем виде, даже не атланты, а, ну да, атланты. Атланты жили двумерно, двемерность у них были. И, в принципе, чувства, они для них были, они развивались к этому пониманию. Они не всегда могли чувствовать, видеть цвета яркие, да, краски, окрас жизненный. И только человек, когда стяжал душу, кто душу стяжал? Христос. Он смог в полноте начать воспринимать мир чувствами, душевность называется. Вот. Ну, это вот три доступные части для человека. Есть еще три части, которые были доступны для более развитых. Это вот как раз начинается ментальное развитие. Ментал развивался чем? Если вспоминать историю предыдущих наших развитий. Ментал даже как Будди. Здравствуйте.
Здравствуйте.
То есть получается, следующая часть это как сознание, потом включается тело, и третья часть это монада. Вот следующие три части, которые были доступны уже не большинству, так скажем, сколько было на тот момент населения, ну пусть 2-3 миллиарда на планете существовало, 1,5-2-3 миллиарда, да, из них большинству были доступны всего лишь три первых части, а остальные три части уже были доступны более развитым человеком. Ну и остальные части это, знаете, какие части? Это дом отца, который был на седьмом плане. Здравствуйте, конечно, заходите. На седьмом плане это такое, куда все стремились, священное место, где жил отец. Любое место занимайте. Вот. Девятая часть это головерсум. Головерсумом занимался владыка Майтрея, развивая наши голографические возможности мозга, так скажем. Вот голограммами видеть, воображать. Здравствуйте. Вот, это вторая часть. И третья часть, которые занимались уже только в иерархии и занимались ею самые развитые, так скажем, человеки планеты или те же изначально человек, это учителя лучей. Как вы думаете, какая часть была самой-самой скрытой, недоступной? Сейчас она стала частью. Тогда это был как некий процесс. И христиане, кстати, даже развивали этот процесс с собою. Ну, это часть веры на самом деле. Вера — это вот часть, которую занимались и развивали всю предыдущую эпоху. Для того, чтобы в новую эпоху вера смогла стать именно частью человека, как его выражением. Ведь вера, если вспомним, она как раз находится на том горизонте ментал. Только ментал веры — это уже следующий порядок. Я включила диктофон, я уже посмотрела, но включила или нет. Вот. Как раз таки благодаря тому, что в предыдущую эпоху ею занимались учителя лучей, в новую эпоху это наша стала часть. Вот. Ну и вспомним, соответственно, чтобы эти части в нас, ну или не нас, а нами были развиты в предыдущую эпоху, ей занимались религии. Это, знаете, такой план отца. Мы сейчас об этом говорим для того, чтобы нам надо переключить позицию наблюдателя. Четвертый синтез прежде всего занимается чем? Тем, что мы из тонкого мира предыдущей эпохи переходим в огненный мир. Именно огненный мир как таковой. И очень сложно бывает переключиться из тонкого мира предыдущей эпохи в огненный. Да, там просто, я так понимаю, что-то какие-то строительные работы и мешают автомобили. Припарковались. Вот. И всем синтезом мы будем переходить из планетарных мировых отношений в метагалактические. И это, знаете, это такой первый синтез, на котором отстраивается, ну, не то что отстраивается, а возникают сложности, когда я из привычного, привычного и понимания своего, к которому я привыкла, перехожу уже метагалактически именно синтезом в огненный мир метагалактики. И, возможно, даже буду, знаете как, какие-то переломы внутри, переломы из привычных позиций наблюдателя, к которым мы привыкли, да? Ну, позиция наблюдателя, помним там, чисто моя семейная позиция, позиция города, позиция страны, да, насколько я вникаю в отношения, в структуру развития того или иного события, насколько меня это интересует, ведь некоторых вообще не интересует, что вокруг творится, да, зачем новости? Мне ребенок спросил: мам, зачем ты новости-то смотришь? Я говорю, ну мне необходимо знать, как я не буду знать, что сейчас происходит на мировой арене. Она: ну а тебе зачем? Ну вот ты же знаешь, что у тебя все в порядке, все, разговор с ребенком своим я передаю. Вот. И, ну и я ей начинаю объяснять, а для чего вообще это знать? То есть это та позиция, в которой мы живем. Вот позиция детская, когда... Если с мамой все в порядке, с папой все в порядке, и в семье все прекрасно, мы покушали и смотрим телевизор, все, значит, жить можно, жизнь продолжается, и все благополучно. Но когда мы вырастаем и начинаем вникать вот в это вот, знаете, в новый мир бытия, так скажем, есть детский мир, да, понимание мира, а есть мир, когда ты входишь в общество в новом, ну, это, знаете, 7 лет у детей, потом идет 14 лет, когда идет половое созревание, 21 год и там дальше и так далее, да, 22 года. И вот у взрослых идет, если ты включаешься в это мировое бытие, так скажем, с позиции наблюдателя более широкой, значит, ты проникаешься этим и развиваешься относительно этих рамок, которые ты себе сам поставил. Насколько ты вник в это и насколько тебя это интересует. Если же нет, то ты остаешься в узких этих границах и живешь только тем миром, который есть, да? Вот это вот мировое понимание, когда я живу тем, что мне интересно. Темновато. Включается. Вот. Поэтому и миры метагалактики нам дают новые условия, то есть мировые взаимодействия. Если ты включился, тебе легко в этом мире, и ты начинаешь в этом мире существовать, быть. Если ты не включился, то тебе очень сложно войти в эти новые законы, в эти новые стандарты, и, соответственно, ты этим не живешь. А наша задача как раз жить именно новыми законами метагалактики, стандартами метагалактики. Вот. Так что же такое новые законы, стандарты метагалактики? Что есть метагалактика для нас, получается? Да? Метагалактика для нас — это Вселенная. Так скажем, Вселенная, если в науке, да, посмотреть, что такое метагалактика. Научно ее называют Вселенная. Это много-много-много, синтез многих планет, поверхности, планет, звезд, именно физически существующих, которые синтезируются собой и образуют некую материю, метагалактическую. Сейчас мы это уже называем, синтез развивается около 20 лет, 15-20 лет. И за это время метагалактика развилась аж в шестой вид материи. Первый вид материи был планетарный. Вот чисто взять... Все отталкивается от того, где мы с вами живем, где мы с вами находимся, где наша позиция наблюдателя находится. Все 1500-2000 лет от Рождества Христова материя была планетарной. Но она и остается планетарной, и развивалась чисто планетарно. Даже теми силами планетарными, которые существуют именно вот здесь на планете. И человек, вот само тело человеческое, оно живет благодаря чему? Вот для того, чтобы человек жил, ну понятно, мы питаемся, понятно, мы там развиваемся, но чтобы само тело жило, для этого что необходимо прежде всего? Силы. Силы как таковые. Если есть силы, я живу, я иду, я мыслю, да, я чувствую, я есть. У меня есть силы, я есть, да? Если сил нету, вот вы даже можете себе вспомнить, когда вы болеете, температура очень высокая, и сил нету, ну ничего же не надо. Вот ты лег и лежишь, и никакого тебе, какое там развитие, вообще ничего не хочется, нету сил. Или это не болезнь, а, например, какое-то уныние, да? Почему говорят, впадать в уныние, это не есть хорошо, ну, мягко говоря. Почему? Потому что все свои силы мы тратим именно мыслями, а уныние это что? Это наша некая мысль, которую мы тратим все силы на то, чтобы, ну вот, там, я не знаю, преодолеть, увидеть, раскрутить и так далее. И все наше тело и именно входит вот в это состояние уныния. И на другое сил вообще не хватает. И нам ничего не надо. Не говоря уже не просто пойти покушать, да, у нас аппетит пропадает и все-все-все. И потихоньку затухается наш жизненный ритм, Вот. Так поэтому делаем вывод, что человек для жизни необходимы силы. Вот, так скажем, в предыдущих веках, ну, я не про новый век, с 2014 года началась, так скажем, новая эпоха по всем законам, новая эпоха, метагалактическая эпоха развития. Вот, поэтому все, что до 2014 года, мы называем предыдущей эпохой. Ну, знаете как, ко мне тоже на семинар на один пришел парень, он верующий, очень верующий, христианин, и говорит, ну мы же ждем Мессию, и он же не пришел, почему вы называете это новым новой эпохой? Мы ждем, когда придет Мессия и принесет нам новые законы, и тогда наступит новая эпоха. А мы в ответ что можем ответить? Что все новое идет новыми путями. И так как пришел Иисус, да, Отец, Сын, Отца Небесного, такого уже повториться не может, потому что если идет повторение, то это уже не новое, это уже не новый путь, а это уже пройденный путь кем-то. Соответственно, это подстава. Если все ждут того же, что уже было, то чего этого ждать? Это уже было. Будет то, чего мы еще ни разу не видели и не можем представить, как это. Так вот, в 2000 году как раз-таки начались семинары синтеза от, так скажем, сына. Сын представляет отца, ну, уже не небесного, изначально стоящего, так как в свое время отец небесный взошел, все же растут. Мы же даже на работе растем из одного иерархического состояния по лестнице, да, если хорошо работаем, если добиваемся каких-то планов, ставим какие-то задачи, исполняем их, мы все растем. Соответственно, ну это, знаете, это такой путь развития, когда по-другому быть не может. Точно так же и отец, он не может стоять на месте. И Отец Небесный стал изначально стоящим отцом, взошел. Вот. И в свое время как раз-таки, для того, чтобы планета вместе с отцом начала развиваться, отец взошел, значит, и планета должна поменять свой ракурс. Было несколько путей развития. Было, ну как, не продолжение, а одно из путей. Если человек не хочет меняться сам, повторяется то же самое, что было с лемурийцами, с атлантами, с другими расами, которые жили в одном, пришли новые условия, а их материя, их физическое тело было не готово поменяться. Ну и, соответственно, материя умирает, и дух перевоплощается в новое состояние уже с новыми законами. Если атланты жили в двумерности, то арийцы, ну арийцы это мы с вами, да, как одно из вариантов названий, арийцы, арийская раса человека, уже живет в трехмерности. И в трехмерности именно это физическое наше тело, длина, ширина и высота. Длина, ширина, высота, мы это знаем, да. Вот. И, ну, понятное дело, что не все атланты не хотели развиваться. Большинство из них не хотели развиваться, было прекрасно и так. Но вместе с ними были те, кто начал это развитие. И не хватило той мощи того небольшинства, знаете, большевики-меньшевики, да, они были, есть и будут везде, но вот это меньшинство, которое стало на новый путь, приняло новую волю отца, им не хватило мощи для того, чтобы через себя адаптировать эту материю, материю планеты, адаптировать всех остальных, чтобы все стандарты, новая воля отца, ведь воля отца развивается все вокруг. Воля – это некие записи, которые, ну, записи чего? Записи стандартов, записи законов, записи методов, записи чего еще? Стандарты, законы, методы и правила, да, по которым живут те или иные люди, те или иные биологические существа, те или иные этносы. У нас очень богатая история нашей планеты развития. И все это живет именно по воле Отца. И то меньшинство, оно не смогло пристроить эти новые стандарты на планете. Ну и, соответственно, случилась некая катастрофа, так скажем. Вот. Ну, был возобновлен вид человека новый, стало развитие. Пришел Христос, это я так исторически рассказываю, да, пришел Христос и стяжал душу. Для чего? Для того, что в новой эпохе, ну, в той эпохе, в новой, так скажем, для после Атлантиды, для арийцев, нужна была третья константа для развития. И третья — это как раз вот душа. Ну, первое — это сердце, второе — это разум. И вот третья константа — это уже душевная. Или Отец, Сын, Святой Дух. Да? По-разному это можно называть. И каждая из этих констант занималась именно своей частью. Ну и, соответственно, на планете стали появляться исторически разные религии, которые бы развивали максимально эти части. В принципе, каждая из религий занималась выражением всех частей, как сердцем, то есть христианство занимается как сердцем, так и разумением, но в широте своей, в полноте развития, именно душевностью. Если вспомнить, то мусульманство точно так же занимается многими частями, но в полноте это сердечное, сердцем они занимаются. Разумом кто занимается? Иудеи. Иудаизм развивает разумение, да? Это иудеи как... Ну, еврейский народ, знаете, почему мы не любим евреев? Потому что они захватили, ну как захватили, они очень развиты разумно, они очень подкованы, у них экономика очень развитая, там финансисты из них хорошие, да, где еврей, там, значит, у него достаточно капитала. Ну, здесь у нас такое, да, у власти, если еврей, то, значит, он загробастал себе что-то. Это за счет чего? За счет того, что их религия, их народ вот в течение большого промежутка времени развивался именно разумно, и только разумно. То есть такая вот константа развития. Вот. И это известное развитие, известное нам развитие, известное большинству развитие. Дальше, если брать сознание, сознанием кто развивался? Будда, буддизм. Будда развивал сознание. Но Будда — это уже, знаете, это уже как просветленный, да? Буддизм не все вообще принимают. Это как в Индии в основном буддизм развит, да? В Индии это индийское такое течение. Понятно, что буддизм много где есть. Но вот такая концентрация буддизма именно как у индийцев, у индийцев, да. И это в основном для уже тех, кто начинал идти к, ну, просветлению, пробуждению, такое развитие душа развивалось по законам ментальности. То есть на самом деле Христос, стяжав душу, он ее стяжал, у нас есть высший манас и низший манас, он ее стяжал качеством высшего манаса. Манас — это манасическое присутствие в предыдущей эпохе. Планета жила 7 планами. 7 планов, как знаете, ну, 7. Такое загадочное число, священное число. Почему? Ну, потому что для человека было 7 планов. И самый высокий был 7-й план. На самом деле было 14 планов, 13 планов. На 14-м, плане был, жил, так скажем. Не был, а жил отец планеты. То есть если дом отца планеты, куда типа как рай, был на высшем манасе, на третьем, второе его выражение было на 7-м плане, как вершина для человека, для человеческого развития, как выражение отца планеты на этой планете, на 7-м плане. А жил он, ну как бы его домашний, так скажем, очаг, его дом настоящий был на 14-м плане. Поэтому у нас, кстати, и стандарт минимально 14 синтезов. 15-16 синтез — это как экзамены идут. Это переход уже вообще в новое выражение воли изначально настоящего отца. Вот. Поэтому Христос, стяжав душу, он ее стяжал именно по выражению высшего манаса. Что это значит? То есть душа должна была развиваться ментально. Ментально это как минимум он же стяжал сразу и чашу Грааля. Мы занимаемся четвертым синтезом, а четвертый синтез — это чаша Грааля. та чаша Грааля загадочная, которую искали многие, но вы искали в основном внешне, да? И только истинно нашедшие ее понимали, что она внутри. И внутри это как раз аппарат мышления, тот ментального развития, когда у тебя чаша как развитие твоего мыслительного процесса, ментального. Почему? Потому что стяжав душу, душа, шар духа, ее надо было развивать. А развивать именно ментальными разными процессами. Ментальные процессы как раз предполагают развитие из шара духа, как шарика, в тело, подобное человеку. И тогда ты этим телом спокойно ходишь в тонком мире и не, кат, ну как, не катишься, как шарик, да, взял и покатился, а именно ходишь ножками по тем законам, которые предполагает тонкий мир. Если вспомнить физический план, планетарный, первый план, это был физический мир. Далее идет, это я вам схему предыдущих наших развитий рассказываю. Чтобы перейти в метагалактику, нам надо, знаете как, взять все эти знания, скомпактифицировать и перейти в новое выражение уже в том качестве, которое соответствует именно тем условиям, которые нам разложены здесь на планете. То есть физический мир. Физический план – это как первый план планеты, он относится к физическому миру. Ну, мир – это тот, где мы живем. Мир, мир моей жизни, мир планеты, да, это мой мир. Всем миром помолимся, и вообще мир – это ну, человек, в принципе, живет мирами. Это наше восприятие мира. Восприятие мира, восприятие жизни, где я, чтобы понимать, где я вообще, относительно чего я нахожусь. Даже если брать такое понимание, как метагалактика, представляете, насколько метагалактика многообразна и широка. Вот пространство даже если взять, то наш мозг, он не всегда может охватить ее, потому что наше мировое понимание всего лишь, ну как, оно не замкнуто, оно дальше планеты и не расходилось. Как сказать? Не то, что не расходилось, нам, ну, можно, и незачем было, мы там и не были, и не знаем, что там такое, да. Сейчас наша задача на синтезе, вот из этой маленькой планеты Земля перейти на более широкое понимание мира, чтобы для нас мир стал не просто на физическом плане планеты, вот планета и точка, а дальше там есть мир, там есть жизнь, и там есть законы, вот, которые нас как раз-таки и развивают. Ведь нас развивают теперь уже не силы планетарные, как я начала говорить, а именно силы метагалактические. Метагалактические, которые идут из вышестоящей материи. Ведь метагалактика относительно планеты, она ну, выше стоит, чем сама планета. И, соответственно, вышестоящая развивает нижестоящее. Относительно метагалактики мы сейчас ниже стоящие. Хотя находимся концентрация метагалактики, то есть мы являемся физикой метагалактики. Ну не физикой, а первым присутствием метагалактики. Но если взять все пространство, всю материю метагалактики, мы туда только выходим. Потому что наша задача всем населением планеты туда выйти. Да? Не нас вот здесь сидит здесь 15 человек, и, ну еще там. Пусть 3000 человек служит и знает, о чем мы говорим. А все население планеты перевести на новое выражение жизни, на новое выражение мира. Почему? А чтобы с нами не произошло то, что было с атлантами, то, что было с лемурийцами. Чтобы мы спокойно смогли развиваться, чтобы нас не колбасило, как колбасит сейчас по всей планете, всех. Это в связи с чем происходит? Знаете как? В 2014 году, 1 января, началась новая эпоха. Мы в это состояние входили сознательно. Сознательно мы умеем общаться с отцом, умеем общаться с владыками. И, как говорится, условия развернулись, и нам надо было сделать этот переход. Мы сделали его, прося отца максимально сохранить жизненность нашей планеты, материю нашей планеты. С максимальным, знаете как, мирным состоянием планеты, да? Ну вот уже прошло полгода, и что мы видим? Разворачивается все самое невообразимое. Это взять и Украину, взять и Ливию, взять и ту же, кстати, у евреев, да, у них там тоже сейчас разворачиваются всякие разные некорректные действия на территории, военные прежде всего. И причем мы смотрим, там настолько порой бессмысленные действия происходят, а умирают мирные жители. Это что, пока нам, так скажем, если со стороны посмотреть и вникнуть в это, вот она позиция наблюдателя, я живу не только своим городом, своей страной, да, а я живу, смотрю на всю планету и делаю выводы соответствующие, что происходит, для чего это и как это. А это как раз идет переход из старого в новое. И то старое, та старая материя не всегда хочет преображаться. А старая материя — это старые связки с различными выражениями жизни. И не только человеческими. На нашей планете воплощались не только человеки, воплощались разные представители, знаете, многообразного метагалактического бытия, начиная от нагов. Наги — это разумные ящеры, да, разумные, ну, цивилизация разумных динозавров. Вот у нас это, кстати, фильмы показывают, это всем известно. И где это было? Это все было у нас на планете. А почему это показывают нам? Да потому что то, чего нет, не придумаешь. Мы придумываем то, что или записано у нас в ноосфере планеты, в информосфере планеты, или где-то это у кого-то в памяти, в глубокой, да, вот все эти фантазии, они с нами когда-то или происходили с кем-то из нас, потому что если один это видел, то и другие способны это увидеть. Именно почему? Потому что вот как раз мир физический, он и записывает эти все данные. Помните, говорят, ты подумал, мысль твоя, так скажем, улетела, да, или к тебе вернулась, если это хорошая, ну и плохая мысль тоже возвращается, да, или это записывается где-то в нашей сфере планеты, в ноосфере планеты, и потом может как-то повлиять на нас. Так вот, все, что у нас происходит на планете, все это записывается, и потом кто-то, кто может, кто способен, кто чувствителен, кто открыт к этому новому, ну или не к новому вообще, к таким процессам, просто сканирует.
Все новое — это хорошо забытое старое.
Вот. Но тут дело не в том, что хорошо забытое старое, а просто вся эта фантастика, люди, которые пишут, пару раз это просто случалось. Те же «Звездные войны». Это могло быть, и это более того, это есть. Если душно, можно окошко, кстати, открыть. Это было с нашей планеты как раз период от Атлантов до арийцев. Там был небольшой период для метагалактики, 5000 лет, и большой период для человека. За эти 5000 лет успела родиться и погибнуть цивилизация уже человеческая, которая очень сильно развивалась. Они летали меж звездами, они умели, они владели этими законами. Остались даже в тонких выражениях, ну, в других мерностях, в другой материи, остались доказательства их действия в пространстве метагалактики. Там остались корабли, летательные аппараты. И вот, как говорится, нам надо еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и скоро мы тоже вылетим уже туда и начнем летать между звездами. Вот. Поэтому наша задача как раз, а чтобы это смочь делать, надо прежде всего в это поверить. А в это поверить надо расшириться. Ну, как расшириться? Просто расширяем свою позицию наблюдателя. Где я, что я и как я в этом взаимодействую. Ну вот, это я пятый раз рассказываю, физический план. Второй план был астральный. Астральный план. То есть эфирного не было плана, эфирного как такового. Эфирный план развивали... Развивали атланты с собой. Они как раз ходили в тонком выражении, они могли это сделать. А астрал уже как таковой, душевный. Это уже началось в пятую расу, арийскую расу. Вот. И астральный план относился уже к тонкому миру. Тонкий мир. Третий был монастический план. Манас. Монастический план. И он подразделялся на высший и низший манас. Низший манас. Такое подразделение. И вот как раз монастическим планом в предыдущую эпоху развивалась душа. То есть если смотрим сразу, соотношение делаем по религиям, то физический план — это развитие сердца как части, человека. Нам же интересно, как человек устроен. Как, ну вот представляете, чтобы расширить свою позицию наблюдателя, чтобы быть дееспособным даже планетарно, нас обучают в школе каким-то знаниям, систематике знаний, университетское образование потом идет, да, но это нам не показывает всей способности человека как такового. В нас развивают, ну, максимально первые два, ну, может быть, три уровня развития, да, вот советское образование развивало ментальную деятельность человека, но не более того. То есть всех законов, всего устройства человека нам, в принципе, в школе никто никогда не рассказывал. Мы сами шли, ну и вообще пятая раз она была такая, что ты идешь, и ты этим развиваешься. Идешь и сам, как набиваешь шишки, узнаешь законы того или иного бытия, плана физического, астрального, да, моносического, собою. Это как раз были законы пятой расы. После того, как наступила новая эпоха, новые законы развернул изначально вышестоящий отец нам, что происходит? Нам эти знания становятся доступными, и это вот так вот просто рассказывается, что здесь такие-то законы, здесь такие-то законы, и как собой развивать, и что вообще человек собой представляет. Что у него такие части, и эти части могут это и это. И чтобы выйти дальше, выйти качественнее, стать эффективнее, надо развить синтез всех этих частей в себе. И все. И вот мы как раз с вами это и начинаем углублять. Понимание, кто я есть такой. Почему у меня в жизни так происходит, а почему это? Почему у меня такие-то проблемы, как эти проблемы я могу преодолеть? Потому что, для чего это делается? Для того, что в метагалактике нужно качественное развитие человека. А человек раб, человек больной, человек недостойный, который считает себя недостойным и так далее, если перечислять все какие-то, не очень качественные выражения человеческие. Это не человек, который может действовать свободно в метагалактике. В метагалактике нужен развитый, свободный человек, который будет изначальным человеком в своем развитии. И чтобы им стать, мы должны преодолеть все свое планетарное накопление, которое, извините, у нас там в вагоне маленькая тележка. Причем я имею в виду преодолеть не очень хорошие все наши наработки. Ну, не хорошие, это все наши блоки, матрицы.
Можно вопрос?
Что?
Вы говорите о метагалактике, что вот человеку нужно развитие. А если одним словом сказать, то есть в метагалактике нужно быть творцом.
Спасибо. Классно. Вот классный вывод. Здорово. Вот как раз, чтобы так нас развращивать, чтобы быть творцами метагалактическими. А чтобы быть творцом, надо суметь вместить в себя мощь Творца. Чтобы ее вместить, надо освободиться от всего ненужного. Освободиться от всех своих устаревших, ненужных, некачественных наработок, пусть даже которых нам комфортно. И это позволяет сделать как раз синтез изначально вышестоящего Отца. У него, знаете, какая-то универсальная программа, которую Отец нам предлагает собой. Вот так моносический план, высший, низший. Душа изначально была стяжена на высшем манасе, но так как человек, ну, человек, и он больше эмоционален, больше чувствителен, нежели ментален, у него душа стала, не то что скатываться, но ей комфортнее развиваться на низшем манасе. На низшем манасе, ну, это когда ты, ну, не астральный план, потому что на астрале все-таки больше развивается разум. То есть там не было свободного места, так скажем, поэтому она не скатилась на астрал душа. А вот именно низший манас, и вот здесь развивается душа. Вот. Соответственно, четвертый план, а это тонкий мир, да? Вот эти вот два плана, это тонкий мир. Следующий план.
Можно вопрос? Я не поняла, чем отличается высшее от низшего?
Высший манас – это, знаете, высшие чувства, высшие… Ну, например, душа, которая… Высший манас – это…
Милосердие.
Не-не-не, подождите, мы говорим сейчас, если материю взять, высший манас и низший манас.
Угу.
Вроде бы они, на самом деле, планы чем отличаются? Они находятся на планете, но они мерностью отличаются.
на самом деле. То есть закон, если физический план в пятой расе развивался по законам трехмерности, это сердце, то разум же, астральный план, это уже четырехмерность. Почему мы не все видим астрал? Ну, вот все 7 миллиардов, которые живут на планете, считают, ну, как бы, есть специальные люди, мы их называем экстрасенсами, там, я не знаю, эзотериками, да, которые сильно развиваются и могут увидеть тонкую материю. Тонкая материя, почему тонкая? Потому что тонкий мир. Почему да. Они ее видят? Потому что это астрал. А да. Астрал ты мог видеть уже другим взглядом.
В этом ничего сложного нет, это не экстрасенс.
Это для вас ничего сложного нету. А вот подойдите, спросите любого человека, который не занимается своим развитием, а живет только физическим планом.
Но это
он встанет, будет пыжиться, пыжиться. И не, это не естество бытия человека.
Но это его выбор.
Да я с вами согласна. Поэтому есть разные уровни материи. И когда ты начинаешь развиваться, ты просто начинаешь видеть астрально. И вот... Это уже почему ты можешь видеть или астрально, или физически? Чем это отличается? Отличие в мерностных выражениях, константах. Вот. Монастический план, он уже развивается пятимерностью, и отличается он от материи более утонченной, высшей материи этого плана, и менее утонченной. То есть низшая материя монастического плана – это в основном эмоциональность, эмоции, ну, такие обычные человеческие выражения, не обязательно утонченные такие суперские. Потому что высшее выражение монастического плана – это наши композиторы, художники, поэты.
Искусство и культура.
Естественно. Почему у нас, кстати говоря, Россия по своему потенциалу, именно как страна, как территория, у нее заложено именно выражение души высшего манаса. То есть у нас, если посмотреть, именно культура развития и потенциал, который нам художники, всякие разные деятели культурные, у нас очень богатое наследие. Это именно благодаря тому, что сама территория спокойно могла выражать душу высшего манаса. И потенциал этот есть. Почему у нас как бы иногда нас они понимают, да? У нас вообще Россия, знаете, настроена на такое выражение, когда перейти за пределы. То есть смотрите, вот это высший манас, если ты дошел, ну, как бы смог встать на высший манас, а те, кто развивался в предыдущую эпоху, задача была какая? Ведь на высшем манасе был дом отца. Дом отца планеты Земля. Дом отца небесного. Это, так скажем, рай. Он же именно вот здесь был. Вот, на планете, не выходя за планеты, за рамки планеты. И ты, если развивался и мог стать в доме отца телом, телом души, и увидеть то, что в доме отца, да, это как бы выход за пределы. То есть это уже переход из тонкого мира в следующий, в буддический, в огненный мир. Тут идет уже огненный мир планеты. Огненный мир планеты. Будди. Буддические или будхи, будхи, то есть это синтез уже, синтез Будды и Христа, будхи назывался, буддический план или будхи. Здесь развивается сознание, им занимается буддизм, сознание. И как бы если ты выходишь в дом отца, то следующая ступень это некий переход из манаса в будхи. Пробуждение, в некое пробуждение к новому. И представляете, если у России потенциал высшей души, то то это такая материя, которая в принципе настроена на переход в новое. Ну как переход в новое, то есть у нас все сказки, и вообще наш такой потенциал российского гражданина, он настроен на что? Пойти туда, не знаю куда, возьми то, найди то, не знаю что, да, и принеси это. То есть у нас вот именно в этом потенциал, а это и есть развитие, когда ты идешь неизвестной дорожкой, берешь что-то неизвестное, это знаете, как посвящение, как зарабатывали посвящение в предыдущую эпоху. Это пойти по совершенно новому пути, выполнить совершенно новое, что даже тебе неизвестно, а известно станет только тогда, когда ты к этому придешь. Знаете, как идешь, не знаешь куда, не знаешь зачем, но ты идешь, тебя ведет что-то, ты веришь в это. И идя, ты только когда в процессе идешь, ты осознаешь, что это за процесс, да. Для чего это, да. И что в итоге ты получишь-то от этого. И вот это вот, когда ты выходишь на этот уровень, берешь это,
Ну, как бы взял, увидел, победил, называется, да, и принес. Это и есть пробуждение. То есть посвящение, оно смысл посвящения. И начинается с того, когда ты пробуждаешься, откликая, твое внутреннее сознание откликается на новое. Тот свет, который ты видишь от изначально стоящего отца глазами, мозгом, насыщая твой головной мозг, и ты пробуждаешься в этом. Это вот как раз переход из высшего манаса в сознание. А это уже можно было сделать только пробужденным. У нас, кстати, как раз для этого инструмент. То есть вот этот переход можно было сделать только тогда, когда у тебя была чаша Грааля. Ну, то есть чаша Грааля как инструмент ментальности человека. Инструмент, который прям чаша. Ну, чаша Грааля, она прямо выглядит. Мы ее будем стяжать, кстати. Стяжать — это брать у отца, просить у отца, и отец нас будет наделять физику нашу этим. Чаша, которая заполнена огнем. То есть мы как думали? Ну, есть одно выражение. Чаша Грааля — это что? Это чаша, которая собирает Грааля. Грааль — это как переводится как что? Как кровь царя. Ну, граальность — это... Вообще граальность сама по себе, как грааль, переводится как царственность. Ведь у Иисуса, где на иконах, или когда его там распяли, была надпись «Царь». Ну как он, не царь был? Да, царь, там царь у него был, именно такая надпись. Ну как бы, а наша-то религия не показывает этих знаний. То есть от нас всячески то, что это был царский потомок, и он выражал царственную кровь с собой, нам нигде это в истории не прописано, это все скрывает сознание. А он на самом деле, Иосиф был... потомок царя, и сам Иисус, если смотреть и разбираться в исторических данных, не тех, которые публикуют кому-то, ну, выгодно, а как-то глубже входить, знаете, как разные документы брать, самые-самые разные, которые не только в Российской империи, а на разных территориях сохранились, то можно даже увидеть, что Великая Тартария, которая была на территории, занимавшая всю, получается, Восточную Евразию, вплоть до Индии, Китая. Что туда еще входило? Ну, то есть Московия по сравнению с Тартарией была... Там, Московия там самый маленький-маленький, там, там несколько городов было. А Тартария — это было огромнейшее государство великое, которое как раз и возглавляло несколько там ханов, так скажем. А хан — это кто? Это глава какого-то одного участка. То есть и Тартария делилась на несколько участков, которые возглавляли свои ханы. И одним из этих ханов был Иисус. Ну или хан, или предводитель. Это как, знаете, как чин главнокомандующий, как вот некий чин, название чина. Точно так же, как и когда нам рассказывают про освобождение от монголо-татарского ига и освобождение именно как... Ну вот их кто возглавлял? Татаров... Как же их называли-то?
Чингисхан.
Нет. Чингисхан — это имя. Как же у них? Хан и еще какое-то название сейчас выпало из головы. Нет, не скажу, забыла. Ну, вам известно это название, что мы думали, что это только монголы, ну, как монголы, татарская ига, да, для нас в истории это чисто монгольское выражение от какие-то завоеватели. А на самом деле это были не только монголы. Это вот как раз Тартария завоевывала вот все-все-все страны и была могущественной, ее все боялись. Как говорится, и Китай в свое время-то построил... китайскую стену в дальнейшем, когда Тартария уже начала разваливаться, ну там свои были нюансы, в том числе и Христа-то распяли на нашей территории, как оказывается, тоже по всяким разным данным, которые подтверждаются в иерархии, то Христос был распят именно на российской территории Российской империи. Вот. И Екатерина, там Суворов смог овладеть, ну не овладеть, а победить вот это вот выражение. Одна битва была, в которой Суворов переломил ход событий, и Тартария, как великое княжество, начало угасать. Там свои проблемы были исторические, точно так же, как, ну, как, знаете, как этнос, не этнос, а цивилизация бывает, растет, у нее пик, ну и потом загасает, да, погасает. Точно так же и Тартария не смогла удержаться. Очень много территорий было, очень много, и не хватило той мощи, которая необходима в новых условиях. Вот. Ну и Екатерина Великая начала все эти страны, не страны, а всю эту территорию приписывать, ну, как завоевывать, да, тем небольшим войском, которое у них было. Не имея казны, стали строиться города. Спрашивается, откуда эти города? А они были. Просто Екатерина их начала объединять в Российскую империю. Не Московия, маленькая страна, которая была в европейской части России, а вот именно уже территория Тартарии. Вместе с Тобольском и со всеми остальными странами. И вот Индия, так как оказалась далеко, она не вошла в их список. Ну и Китай быстренько построили эту знаменитую китайскую стену. Ей не так много лет, как указывается, чтобы не стать частью Российской империи. Смогли, сумели, сохранили свои границы. Все. А на самом деле это было одно княжество, причем очень сильное. И вот Иисус как раз, вот те 33 года, которые он развивался, да, нам, о которых не рассказывают, а говорят только о том, что он был сын бедной семьи, да, в которой был папа-плотник, и точка на этом. На самом деле это далеко было не так. Очень интересное развитие было, и тело свое он подготавливал тоже очень интересно, потому что пройти столь сложный процесс, как распятие на кресте, и выйти в новое выражение телесно, физически, войдя в новый мир, тонкий, он же смог телом вместить в себя тонкий мир. Ну что такое воскрешение? Когда он, его тело унесли в гробницу, и он этим телом смог воскреснуть, то есть физическим, совмещая тонкий мир, когда... Ну, это практика такая специальная, я ей не владею, к сожалению. Вот, но есть такая практика, и он развивался, вот, когда он то физическое тело смог воскресить, ну, как воскрести, он соединил материю физического мира той эпохи и тонкого мира, и вышел, так скажем, через материю физики, только материю физики, ведь камень был очень плотный физически, да, а он своим телом смог проникнуть сквозь камень и выйти из пещеры. И стал нести с собой как раз огнеобразный состав двух миров, который несет в себе разные концентрации материи. Вот. Это как раз и есть совмещение тонкого и физического мира. Вот такое наследие у нашей страны. То есть мы, в принципе, всей России, почему у нас такой большой потенциал, и метагалактика зафиксировалась именно на территории Российской Федерации. Да нас развивали. Нас всю эпоху развивали. Всякими разными путями. Начиная от Иисуса Христа и теми населениями, так скажем, великих цивилизаций, которые на этой территории развернулись, на нашей, и заканчивая вот Тунгусским метеоритом и выходом в метагалактику на космолете.
Можно вопрос к слову о том, что нас развивали? Вот меня всегда интересовало, по истории мне такой учитель и не дал ответа, который бы меня удовлетворил. Вот. И я сказала тогда на уроке, когда в школе училась, что Вторая мировая война это как раз был именно развитие, потому что по всем законам стандартным физическим, но Россия не могла выиграть Вторую мировую, да, у Германии. И там как раз-таки сработал вот этот вот высший ментал.
Нет, там, знаете, как мы, по-моему, обсуждали это уже, то ли на прошлом синтезе, то ли... Есть историческая волна, когда вот идет сила.
Я хочу понять, вот за счет чего СССР выиграла?
За счет вот у нас, знаете...
Именно вот этой вот веры или вот что это?
Ну, там и воля. За счет воли. Когда человек готов принять волю отца, а для того, чтобы ее принять, твой организм должен быть сильным. А нас Тунгусский метеорит, который упал в начале, там, в конце 19 века, в начале 20 века, его энергия обошла весь... мир в два раза, да, прям обошла, обогнула всю планету. Но упала она на территорию Российской Федерации. Согласны? Согласны. В свое время, когда он туда упал, развалилось что? Была Российская империя. Был другой путь развития. Российская империя могла сохраниться. Но не смогли взять другой путь, и Российская империя развалилась. Это неплохо, не хорошо. Это было начало нового. Мы начали этим новым преодолевать все свои исторические вехи, что сейчас происходит на Украине. Идет вскрывание того, тех залежей, глубоких залежей исторических той территории, того народа украинского. И вот оно вот так вот вскрывается, и ну, сейчас вот преодолевается, не преодолевается, не знаю, как это назвать, всячески это называется, да? Но они это перерабатывают. У нас это было 100 лет назад, грубо говоря, именно при развале Российской империи. Стал организовываться Советский Союз. Советский Союз быстро начал темпами развиваться благодаря другой энергии, которая... Тунгусский метеорит — это что? Это прежде всего энергия метагалактики. Это первое такое крупное вмешательство, которое произошло именно на территории Российской империи. Другая энергия, и все. И смотрите, совсем другие темпы роста, совсем другое направление. Да? Пришел человек, пассионарий, ну, вначале был Ленин, потом Сталин, который смог направить эту энергию в нужное русло, да, и страна начала развиваться. Ну, там свои вопросы были, называется, было и плохое, и хорошее, никто не спорит с этим. Но вот так развивались. При этом, когда страна развивается, идет там Вторая мировая война, наша страна поглощает Великая Отечественная война, пошел поток истории. Есть исторические потоки, как волна истории. Она есть индивидуально у каждого из нас, как у человека. То есть несколько волн истории проходят в нашей жизни. Если мы можем, чувствуем и открываемся волне истории, волна — это некий заряд новых сил. Когда ты находишься на, так скажем, открыт. Ну, я сейчас скажу изначально читающему отцу. Открыт отцу, ведь нас религия христианская учила чему? Слейся, да, всем сердцем, всем разумением, всей душой своей с отцом. Для чего? Для того, чтобы быть единым с ним. И потом, это первый завет, самый первый завет. И вот в этом состоянии ты можешь жить максимально, да, понимая, что, как, зачем и почему, если ты в этом состоянии находишься всегда. И вот в этом состоянии, открываясь отцу, ты можешь прожить некую волну истории своей жизни, что именно сейчас это может быть в 16 лет, это может быть в 30 лет, это может быть в 50 лет. Да? Если смотреть, например, фильм о Коко Шанель, ну и вообще изучать ее историю жизни, то у нее некий процесс такой подъема максимального, когда она смогла войти в новую волну своей истории произошел совершенно не в 20 и не в 30 лет, а уже ближе к 50 годам она стала знаменитой и открылась, и, грубо говоря, изменила вообще женское понимание о женщине, о инскости как таковой. Это вот ее индивидуальное. Причем это ее индивидуальное очень сильно повлияло на мировые тенденции. То есть не только внутри можно измениться, а изменяясь самому, она же изменилась. Изменилось, ну, я не скажу тысячи, изменилось все вокруг. Все это вот инскость, как мы стали проживать женственность, совсем по-другому. Это и коснулось и моды в том числе. Вот. И как раз в этом периоде, ну, как там были, вопросы вообще, кто есть женщина, вместо женщины в социуме. Это же тоже было как раз вот в эти периоды становления, максимального раскрытия женского потенциала. Вот. Если брать Великую Отечественную войну, то это тоже своя веха истории, точнее волна, когда люди смогли, опять же, объединившись, но при этом была некая своя традиция, русская традиция, славянская традиция, когда мы, выражая именно, ведь эта война была на территории российских... Фитя, что тогда было? Ну, Советский Союз как выражение Российской империи, да, на этой территории была Российская империя. А наша традиция — это душевность, это развитие духа и воли. То есть постоянно человек на нашей территории, славяне, они именно способны были впитать, внять волю отца. И вот этой способностью, проникнувшись вот этой волне, эта волна настолько нас зарядила, что, знаете как, если бы не, говорят, у англичан там был предводитель, фамилию сейчас не вспомню, но Великой Отечественной, если бы не пошло бы второй, не эшелот, а как он называется, второй фронт, да, второй фронт, нас бы можно было бы остановить только у Ла-Манша. Мы настолько пошли вглубь. То есть такой вот заряд, когда мы дошли до Берлина и пошли бы дальше, если бы не Второй фронт. Понимаете, в чем дело? То есть у нас надо было кому-то остановить, мы бы сами бы не остановились. И в то же время была возможность, что вся территория, на которой мы были, ну, она бы стала бы российской. Ну, вот этот Второй фронт, он предотвратил все эти изменения в то время, и нас остановили. Вот. А это именно вот волна истории. Третья волна истории, или какая-то вторая волна истории. Первая волна, когда распалась Российская империя, вторая вот Великая Отечественная, и третья волна истории, когда распадается Советский Союз. Советский Союз распался, и многие думают, что это плохо. На самом деле ничего плохого там нету. Мы разрушаем старые традиции, старую идеологию, которая уже не способна быть в новых условиях. И именно благодаря тому, что мы освобождаемся от старого, в этот момент, как раз в 91-92 годах, идет контакт с метагалактикой. Ну какой контакт? Метагалактические силы начинают усваиваться кем-то. Одним, двумя, тремя, четырьмя группой людей эти метагалактические силы в тело физическое входят. Идет адаптация, идет как раз вхождение в новый тренд развития человека. То есть чем? Новыми стандартами. И вот как раз там зреет философия синтеза, это фиксация аватара на планете, зреет философия синтеза, и в 2000-х годах появляются первые фиксации вот этих вот лекций, когда ты начинаешь рассказывать воочию, опубликовать закон, новые законы развития планеты Земля и человека в том числе. Ведь самое главное — это развитие человека. И наша задача именно физическое тело подготовить, растормошить, разогреть, я бы сказала, синтез. Чем? Синтезом. Разогреть для того, чтобы смочь вместить новое. Ведь самое сложное — это вместить новое в тело. Я не зря сказала, что Христу очень, он 33 года готовился к тому, чтобы его распяли на кресте. Зачем? Это физика очень сложно вмещала душу и чашу Грааля. И для того, чтобы это случилось, вот он там проходил и йоговские подготовки, и буддические, и всякие разные. И только вот в этом состоянии он смог вместить чашу Грааля в свое физическое тело. И после него уже было разное развитие души, как мужское, так и женское. Я, по-моему, вам рассказывала, что при Христе еще Мария Магдалина смогла стяжать душу, ну как, он стяжал первый, а она уже не через распятие смогла стяжать вторую душу, также и Грааль, и пошло развитие как женской души, так и мужской души. Точно так же, как и Будхи, сознание, сейчас дойдем до этого, про синтез-образ я вам расскажу, тоже есть женское и мужское развитие. Знаете, как это? Женская логика и мужская логика. Откуда такие разные тенденции развития? Откуда вот это вот женское и мужское, да?
Вы много говорили о Граале, о чаше, а подробнее, что это? Это как граалевская душа?
Вот, нет, сейчас расскажу. Для того, чтобы стать просветленным или пробудиться, надо было в человеке, чтобы была чаша Грааля, некий сосуд, который наполнялся огнем. Ведь Грааль — это царственность, а царственность — это... Но это некое или состояние, или же, это что может быть? Когда говорили, что чаша Грааля наполнена кровью, это, ну, кровь — это что? Это красный цвет прежде всего, да? Это как физическое выражение, когда мы выходим в тонким телом и развертываем чашу Грааля собой, мы смотрим, чем она наполнена, чем-то ярким таким красным. А красный может быть что? Огонь. Огонь прежде всего. То есть чаша Грааля заполняется огнем Граалем, то есть тут она огонь. Грааля. То есть как раз огонь Грааля — это и есть вот это вот состояние, когда тебе огонь, это прямой огонь Отца. Огонь Грааля — это огонь от Отца. А Отец наполняет нас чем? Состоянием достоинства человека как такового. Где мы это можем прожить? Почему и говорят, что Грааль — это как выражение царя в нас? Ведь попробуйте увидеть, что вот когда царь сидит на престоле, или вот вообще главенствующих всех наших людей физических, у них прежде всего достоинство. Нет, есть, конечно, у тех, которые там разные выражения, но в большинстве для нас царь — это некое ну, это не то, что эталонность, но выражение достоинства и процветания человека как такового. Так вот это вот состояние в себе и несет вот этот огонь Грааля, которым заполняется чаша. Огонь Грааля может быть, точнее, чаша может быть заполнена не только огонь Грааля, огнем Грааля. Она может быть заполнена водой, например, прежде, да? Но это уже некорректное выражение чаши Грааля. Почему? Потому что когда у нас заполнение идет водой, это прежде всего астрал. Астрал — это как раз мы переходим из высшего в астральность, в чувства, причем в чувства такие, которые вызывают слезы. Слезы — это не очень корректно, мы заполняемся вот этими эмоциями некорректными. И начинается переливание, знаете, как из пустого в порожнее. Ты мне, я тебе, да, когда позвонила подружка, и началось, вот у меня так все плохо, вот идет что? Идет обмен. Прежде всего, эмоциями. Какими? Не очень хорошими. И твоя чаша начинает заполняться слезами того человека, с кем ты общаешься. В буддизме есть такое. Общайся с нужными людьми. То есть ты растешь тогда, когда ты общаешься. То есть ты, когда начинаешь общаться, ты прежде всего входишь в обмен. Обмен чем? Ну, энергией раз. Духом два. Огнем три. Если у тебя в Граале, в чаше огонь, то ты, соответственно, общаясь, отдаешь этот огонь. Ну, или он заменяется тем, чем тебе отдаешь, что тебе может человек в ответ дать. Если ты общаешься, постоянно общаешься с теми, кто постоянно плачет, соответственно, твоя чаша начинает заполняться водой. И это не говорит о том, что мы не должны иметь там подруг и не общаться ни с кем. Просто при этом мы должны смочь удержать вот этот баланс, когда мы сочувствуем, сопереживаем, да, и нам жалко. Как только мы начинаем опускаться в состояние жалко, во-первых, мы начинаем принижать этого человека. Состояние жалости — это некое принижение человека, которого мы жалеем. А когда мы сочувствуем и просто сопереживаем, мы начинаем искать, пытаемся помочь человеку своим каким-то советом или еще чем-то, да, помочь увидеть ситуацию по-другому, чтобы этот человек вышел из этого некорректного состояния. Это ради Бога, это наоборот только за, да. Мы пришли для тех, кто сам зайти не может. Если мы видим, как эту ситуацию можно изменить, преодолеть, войти в новое, почему бы не показать и не помочь человеку выйти из этого состояния? Потому что иной раз очень сложно, когда ты находишься вот в своем состоянии, в этих рамках, как в пузыре в мыльном. Ты смотришь в разные стороны, ты ничего не видишь, кроме этих эмоций, этого состояния. А когда к тебе из ней идет помощь, тебя хоп и вытаскивают из этого состояния. И ты видишь, что это состояние — это всего лишь мыльный пузырь. И она хоп, и она лопается, она перестает быть действенной, эта ситуация. Ради Бога. Но мы не забываем, что мы с вами растем. И для того, чтобы расти, надо читать нужную литературу, сообщаться с нужными людьми, входить в нужные взаимоотношения. Почему мы говорим, что нам надо уметь учиться общаться с владыками и с отцом? Прежде всего, потому что общаясь с ними, идет взаимообмен именно с владыками и с отцом. А их уровень и наш уровень. И мы потихонечку начинаем подтягиваться до того уровня, который как раз от нас хотел изначально настоящий отец. Вопрос ваш.
А вы ему уже сказали, я успела записать «общайся», а вы тут уже в тексте договорили с нужными людьми. Вот.
Да, все. Вот, поэтому и огонь Грааля как раз-таки. Наша задача, чтобы у нас чаша была заполнена огнем Грааля. Теперь состояние, когда... Кстати, огонь Грааля, почему будхи? То есть будхи — это Будда, это просветление, а хи — это как раз Христос. И когда идет такое взаимопроникновение, то есть чаша Грааля — это из христианства, то есть христиане воспитывали свою ментальность настолько, чтобы стала развиваться чаша Грааля. У нас, кстати, наше образование, советское образование позволяло в конце, может быть, 10 класса, может быть, университет, у кого какие способности, иметь зачатки чаши Грааля. То есть настолько мы ментально могли развиться благодаря нашему образованию. Образование — это воспитание нашего образа и типа жизни. Это наш образовательный процесс, ментальный именно.
Вот.
А, извините, а вот Будда, вы сказали, это просветление,
ну, Будда,
а Хи это что?
Хи Христос, Будда и Хи, Будхи, Будда, Хи. Вот, так поэтому, почему Будхи я и объясняю? Потому что из христианства чаша Грааля, а из буддизма как раз вот это состояние, когда мысль, состояние созерцания, состояние, знаете, ментальной тишины, когда ментального просветления, это когда в твоей голове нету ни единой мысли, то есть такое, да. Нету бурления мыслей, то есть идет спокойствие мыслительного процесса. Обычно что у нас в голове происходит? Хаотичное движение мыслей. Причем, не додумав одну, мы беремся за другую, за третью, за четвертую, эту бросаем, мысль остается в таком подвешенном состоянии, энергия на нее тратится. То есть, вся проблема человека-то на самом деле в чем заключается? В том, что мы распыляемся на кучу разных мыслей, на кучу разных деятельностей. Говорят, живи здесь и сейчас. Исполняй то, что нужно в данную секунду, в данный момент. Мы думаем и о прошлом, и о будущем, и пытаемся схватить и это, и третье, и десятое. И поэтому у нас вектора сил направлены вот, знаете, такое хаотичное движение, и в итоге нету одного единого стиля движения мысли, деятельности, силы. Качество от этого теряется. Идет распыление, и качество исполнения какого-то действия, оно теряется. Когда идет концентрация, ну пусть на один, на два, на три процесса, но нужное, глубокое, максимально осознанное и пробужденное в этот момент, мы можем один или два, ну максимум 3-4 процесса взять. Ну, в зависимости от наших возможностей. Да, если вспомнить разведчика-то нашего, который писал левой и правой рукой. Штирлиц. Он мог совместить много деятельностей. Ну как, 2-3 процесса легко у него получалось, но насколько он был развит. То есть у него мышление было и левым полушарием, и правым полушарием. Человек умел писать обоими руками и одновременно, можно сказать. Попробуй потом разгадай, он ли вообще это писал. Вот. Насколько он качественно мог исполнять дело, да? Входя в одновременное исполнение нескольких дел. А у нас же как получается? Мы хватаемся за многое, в итоге находимся в исполнении не в одном деле. То есть вот так вот если поставить, ну, период какой-то процесса жизни нашего. Ну, день мало, да? Ну, неделю возьмите. Ну, лучше всего месяц. Как-то вот мы месячно живем, у нас раз в месяц зарплата, там два раза в месяц, считая аванс. Как-то за месяц можно отследить, да? Такой период. Что вы за месяц делали? Вот итог подведите для себя. Итоги вашей работы. Конкретно что в жизни? Что я сделал? Как, знаете, как самореализация, саморазвитие, развитие именно как человека. Понятное дело, что на работе нам ставят задачи, с нас там спрашивают, нам хочешь не хочешь надо делать, иначе нас, извините, попросят, зачем вы здесь есть. А вот по жизни, в семье, реализация как женщины, реализация как человека, как такового. Если ты служащий, там еще интереснее. Как служащего, какие задачи, что ты исполнен. Вот несколько занятий провел, что ты в итоге этих занятий исполнен. Какого результата достиг? И вот так несколько раз поанализировав, ты поймешь, что ты хватаешься за много, и создается иллюзия, что ты исполняешь многое. Доводишь до... А на самом-то деле где результат? Исполнение, итоговое действие какое? Чему ты научился, да? Или что дальше? Вот. И когда вот этот процесс, мы входим в процесс концентрации, да, концентрации мысли, то есть ты не мыслишь, в тебе нету лишних мыслей, все, пустота в голове, пусто не от того, что ты там не способен, а от того, что ты настолько овладел мыслями, процесса нету, тебе не нужен сейчас мыслительный этот процесс. То есть на тебя настолько придавила сила, что ты эти мысли, они пока, знаете, замерли. Никакого процесса мыслительного не происходит. То есть идет созерцание гладкой поверхности чаши. То есть чаша, если посмотреть сверху, такая гладкая поверхность. Когда мысли бурлят и мыслительная деятельность происходит, огонь чаши бурлит, идет такое бурление, и поверхность совершенно не гладкая. А когда идет созерцание мысли, поверхность чаши идеально гладкая и называется поверхность озера Читты, зеркало Читты, то есть гладкая-гладкая поверхность, как зеркальная. И в этот момент, когда она становится абсолютно идеально гладкой, следующая порция огня от изначального стоящего отца, которая приходит, она отражается. Понимаете? То есть да, огонь способен отразиться от поверхности, и когда он отражается, ну, грубо говоря, чаша у тебя, чаша находится вот где-то вот в грудной клетке, вот здесь, вот, да, заполняется вот основание чаши, вот здесь вот где-то вот заканчивается озеро Читты, поверхность огня Грааля. И заполняя огонь отражается и заполняет твой головной мозг. То есть он не уходит опять в чашу, этот огонь. Огонь может где проходить? Он проходит через, у нас тут точка хум есть, через хум, позвоночник, и там распространяется в разные части. Одна из частей — это чаша. Так вот, когда мы находимся в созерцательном состоянии, огонь отражается и заполняет весь наш головной мозг. Это очень редкое явление. Когда это называется пробуждение. Просветление, пробуждение. Свет огня заполняет весь наш головной мозг. Даже не свет, а вот сам огонь. Заполняя весь наш головной мозг, так как посвящение сейчас дается огнем, мы пробуждаемся. И этот огонь способен, он заполняет наши подкорковые все-все-все зоны головного мозга. И наш головной мозг, насыщаясь этим, пробуждается. Это вот такой метод посвящения, метод пробуждения, метод просвещения твоего сознания. И вот ты становишься пробужденным. Понимаете? Вот это как один из механизмов пробуждения. Это сознание. Будда стал пробужденным. И потом на пятом плане, пятый план, это Будхи, атмический план. Именно на атмическом плане что происходило? Когда Будда просветлился, здесь уже тело, часть тела. Почему тело? Потому что Будда стал совершенным человеком. Просветлившись, он вышел в следующий огонь. То есть Будхи — это огонь Сатари. На четвертом плане был огонь Сатари. Он заполнился огнем Сатари, его сознание, он просветлился. И дальше следующий этап — выйти в следующий уровень огня. Следующий уровень огня — это на атмическом плане, это прямая воля изначального стоящего отца. Заполняясь огнем воли изначального стоящего отца на атмическом плане, Будда что делает? Садится в позу лотоса. Ну, там лотос на пятом плане, плавал лотос. То есть помните нирвана? Нирвана — это озеро огня на Будхе, в котором плавает лотос, как с атмического плана. И Будда, садясь в позу лотоса, пробуждается именно «я есть», потому что в лотосе, это лотос, это цветок, который выражает волю изначального стоящего отца. И там есть зерцал, и на зерцале фиксируется шар «я есть». «Я есть» — это как выражение разума. Этот разум через позвоночник, почему он садился? Потому что через позвоночник, через копчик, по кундалини, помните поднятие кундалини? Это вот одна из практик, когда пробуждаешь свой разум именно поднятие энергии из копчика. Ну, это первая чакра из копчика. Да? Почему из копчика? Там фиксация первой чакры. До головного мозга. Головной мозг заполняется, и ты становишься, ну, как тебе открывается новая истина. Воля изначально считающего отца. Так вот это «я есть» поднимается. У нас есть практика такая. Мы раньше ее делали на седьмом. Синтез. Сейчас мы ее уже делаем на пятом синтезе, растем. Потом объясню почему. Ну, потому что у нас миры, всего лишь навсего миры поменялись. У нас так быстро сейчас меняются в новую эпоху стандарты изначальным стоящим отцом, что мы растем, растем и растем. Можно и не боимся этого. Да.
Что такое огонь Сатари?
Сатари? Ну, это название просто огня пятого плана. Пробуждающий огонь. Специфические названия из буддизма.
Я лучше запишу.
Тут, в принципе, можно записывать, можно не записывать. Вот, это просто как, это уже история. Это я вам сейчас рассказываю историю. Это сейчас уже по-другому действует. Просто чем мы занимаемся на четвертом синтезе? На четвертом синтезе мы переходим из из астрального выражения пятой расы в монастическое. Ведь вот по этим законам, для нас это история, а ведь сейчас так живут все, 7 миллиардов, ну большинство из нас. Живут этими законами. И дальше этого многие не хотят вообще выходить. Ну, как не хотят, просто, ну, вот так живут и все. Вот. И мы с вами на четвертом синтезе переходим как раз вот на последний вот этот вот план. Это, как знаете, это вершина тонкого мира пятой расы. Когда, выходя сюда, мы уже на следующем с вами синтезе будем рассматривать законы огненного мира. То есть это пятый синтез, это уже все, это огненный мир по пятой расе. То есть уже сегодня мы заканчиваем традиции пятой расы, исторически поднимаем, ну все, что вспоминается, называется, да, все, что нам максимально вот развертывается сейчас здесь. Переосмысляем для того, чтобы переключить свою позицию наблюдателя на другое, чтобы уйти из каких-то раболепских восприятий, каких-то мифологически тотемных выражений своего сознания, своего ментала. Чтобы переключиться, у нас будет тема аппарат мышления, сферы мысли, какие виды мысли бывают, как ими овладеть, как ими научиться действовать. Ведь мысль, она, если она развита и дееспособна, то она очень мощная, и мы будем учиться как бы входить в этот процесс. Надо понимать эти законы. Вот, поэтому нам надо поговорить о истории, войти, вникнуть в этот процесс и переключиться в новое. Вот. Так вот, в атмическом плане Будда уже сел телом, смог сесть телом в лотос и стал совершенным человеком. Причем он стал совершенным-то человеком, где, будучи на физике, выражением в физическом теле своем, то есть пройдя вот по всем ступенькам развития, да, первым просто стал Будда. Так-то он не один выразить смог телесное выражение совершенного человека, то есть совершенного человека, который смог уйти от колеса перевоплощений. Ведь человек очень сильно зависит от своей кармы, от своей дхармы.
Да, мне вот это вот надо, зачем я сюда пришла.
Дхарма и карма очень подробно мы будем на пятом синтезе рассматривать, потому что огненный мир — это уже выражение огненного мира. Но просто могу вам сказать, Будда — это тот человек, который смог взять колесо перевоплощений, то есть какой-то замкнутый круг, ну как вот у буддистов есть вот это вот колесо, с которыми они ходят, там читают свои молитвы и верят в то, что они, ну как верят, реально перевоплощаясь, есть там какие-то законы перевоплощения, когда ты от них зависишь и должен только сюда перевоплотиться, исполнить именно это. А на самом деле, выйдя за рамки этого колеса перевоплощений, мы можем сами регулировать следующую свою жизнь, ну, в зависимости от того, какие задачи перед тобой ставит иерархия, и воплощаться там именно в этих рамках, но уже в новом выражении Творца. То есть, когда ты не раб и отрабатываешь какую-то карму, дхарму, а когда ты стал самостоятельным или совершенным человеком и строишь свои воплощения в зависимости от поставленных задач. А рабами нас кто сделал? А рабами нас сделал...
Религия. Не вера. Между верой и религией две большие разницы, потому что... Если посмотреть на новости, то все войны в основном из-за религии. Религия разделяет, а вера...
Религия — это как инструмент, я вам так скажу. Религия — это инструмент. Как повернешь религиозные знания, так они и будут действовать, правильно? Должен был кто-то, кто смог это все внедрить. А внедрял кто? Более развитый человек или галактический человек? У нас на планете, если вспоминать опять же историю, были какие этапы развития? Демонское выражение... Ну, амарное выражение, демонское выражение, потом человеческое выражение, как человек, ангельское выражение, это все на планете Земля. И галактические люди. Галактические люди — это боги. Боги — это те, которые, ну, мы их знаем, Зевсы, Ахиллесы, там, Афродиты, ну, и так далее. Вот у нас легенды все написаны, это про галактических богов или людей. Почему богов? Потому что для нас они были...
очень мощные, очень развитые и могли очень много относительно нас. Хотя относительно нашего уже сегодняшнего понимания и развития, они тоже были, в свою очередь, недоразвиты, потому что, ну, не всегда их поведение, ну, как, знаете как, они жили для того, чтобы просто жить. Развития-то не было. Галактические боги попали к нам на планету благодаря чему? Благодаря своему некорректному действию. Потому что они из галактики, в галактиках живя, натворя что-то, их, называется, сослали, как в ссылку, как в тюрьму, как, я не знаю, как... Ну, просто сослали с планеты, с их, не с галактической, с другой. И они, возможно, потерпели кораблекрушение. Возможно, их специально сюда сослали, чтобы они своим развитием помогли развитию человека. Ну, то есть, все-таки были боги, которые огонь нам принесли же. Это же было как одно из самых хороших выражений богов. Но того бога, который принес нам огонь, соответственно, его сразу решили наказать свои же. Почему? Потому что не хотели развивать человека. Было невыгодно, было необходимо рабское племя, которое будет исполнять свое предназначение именно для богов. И вот это рабство в нас воспитали боги. Хотя при этом сами же, спускаясь на землю, оставляли здесь потомство. Ну, то есть, знаете, такое жизнь наслаждение, когда я живу и владею какой-то расой, да, расой человека. И все. А развития какого-то не было, потому что, в свою очередь, они у себя не смогли развиться, ну, у себя на планете, у себя в галактике. Ну, и решили вот здесь как-то дали шанс выйти из этого состояния. Ну, кто как смог, тот так и вышел. Но при этом, если бы не было галактических людей или богов так называемых, то мы бы не смогли с вами выйти за пределы планет. Если иерархически посмотреть, вот просто с точки зрения планет, звезд, вообще Вселенной, как она устроена, идет планета. После планеты что идет? Солнечная система. Ну, вот то, что ближе всего к нам, да? Солнечная система. Солнечная система. Солнечная система – это что? То есть на планете жил человек, да? Здесь жил человек. Ну, и живет человек. Из солнечной системы кто был? Ангел. Мы же знаем, что... Ну, вообще религия, вот наша христианская религия говорит о чем? О том, что есть ангелы. Ангел это как переводится? Вообще ангел переводится, это же четко перевод есть. Вестник Бога. То есть это человек, существо, которое несет благую весть от Отца. Ангелы являлись всем перед чем-то. И Деве Марии, и там, Моисею, и так далее, и так далее. Да? Много и Христу ангелы являлись перед там важные моменты. То есть ангел нес в себе весть от Отца. Они напрямую выражали Отца. То есть они служили Отцу и напрямую его выражали. Но при этом ангел от человека чем отличался? Такая интересная тонкость. Человек, он творчески мог развиваться. Он был по образу и подобию Отца. А ангел это всего лишь вестник. Он не был по... Это знаете, если с точки зрения метагалактики смотреть, то это животное метагалактическое. У него есть крылья, у него повадки нечеловеческие. Для нас это более развитое существо, потому что иерархически оно стоит выше. Ну, чисто иерархически. У них даже солнечная система. У них даже есть планета, солнце. Солнце, которое мы видим с вами физическим взглядом, нам светит и дает жизнь. А если посмотреть в тонком мире, то это планета. И она населена ангелами. Но развитие как таковое ангела и демона прекратилось. Ну, это как бы глобусы считалось. Отец развитие этой жизни закрыл. Почему? Потому что человек более, ну, как бы, развитое существо и претендовал на выход в метагалактику, да? И выиграл конкурс. То есть ангелы точно так же хотели быть человеками метагалактики в новой эпохе. Ну, это, знаете, если вам рассказывать подноготную или закулисную борьбу, что происходит вообще в мире, в жизни, в метагалактике, не только на планете, да, война с Украиной, мировая там, ну, не мировая, а вот в Украине война, а что дальше происходит, что происходит за пределами этой планеты, как там живут, что там, какие законы, что,
Какая там жизнь? Нам же интересно. Мы только иногда смотрим, как наши научные деятели или там кто-то, кто верит в НЛО, пишут какие-то статьи. Но эти статьи какие-то, знаете, больше страха выражают. Или не страха, а какого-то господства человека в окружающем мире. Что мы самые развитые, и вокруг нас никого нету более развитых. А если посмотреть реально, убрать вот эти вот все тотемы и мифы, которые создают нам вокруг. Ведь на самом деле там метагалактика очень сильно насыщена жизнью, но там нету человеческого, человеческого образа жизни. Там есть ангелы, там есть небиоматерия, там есть наги, там есть много-много всего, чего нам по телевизору показывают, это все есть в метагалактике. Но при этом настоящего человеческого развития там нет. Почему и метагалактика, она так и зафиксирована всеми своими возможностями на планету Земля? Ведь если посмотреть, в Солнечной системе несколько планет, там и Венера, и Марс, и так далее. И на этих планетах, более того, вам скажу, там была жизнь. На Марсе была цивилизация человеческая, но она погибла. Остались монады, представляете? Монады есть. Они там, это, кстати, научно доказано исследованиями, что именно на юге, то есть у каждой планеты есть полюса. Самое магнитное, более всего магнитное, южный полюс Марса. Не северный, а южный. Ну, неизвестно почему, от чего. Если проанализировать, юг и север, вот планету взять, север и юг, да, запад и восток. Вот это вот направление, оно тоже так же у нас есть на планете. Вот это вот как два магнитных полюса. Север является выражением кого? Отца. То есть север — это выражение отца, отец, а юг — это выражение кого? Матери, соответственно. А мать чем занимается? Мать занимается развитием жизни на планете. Отец дает толчок и сверху вниз, толчок к развитию материи, а мать эту материю разворачивает как бы толчком отца, жизни, воли отца, разворачивает развитие этой материи, чтобы эта материя пошла дальше. А чем это происходит? Жизнь где сосредоточена у человека? В какой части? Мы на первом синтезе стяжали. В монаде. Душа может быть у человека отсутствовать, там чаша, но искра жизни или шар жизни, он обязательно есть. То есть монада задержит в себе все многообразие нашей жизни, все записи. То есть самое основное, что есть у каждого, это монада. Так вот на Марсе, именно на Южном полюсе, сосредоточено множество монад той цивилизации, которая там жила. И кто отвечает за эти монады? Мать планеты Марса. Так вот эта бедная женщина сидит и ждет, когда же там воплотятся новые жизни. То есть почему у нас нацелено развитие на Марс? То есть все наши исследования идут к тому, что надо лететь на Марс. Ну, устремлены мы лететь на Марс. Это для того, чтобы наши туда прилетели, начали там рождать детей. Если ты рождаешь ребенка на планете, то, соответственно, монады будут воплощаться той планеты. Это нормально. Ведь наши люди будут рождать, и все, и наконец-то осуществится, монады смогут перевоплотиться. Потому что монады с Марса невозможно переместить на другую планету. Они в межкосмическом пространстве, они просто сгорят, уничтожатся, не выдержат вот этого перемещения. Вот, поэтому наши так, как мать дает импульс, мать планеты Марса дает импульс нашим, чтобы человек как можно скорее полетел на Марс. Венера. Планета Венера. У нас, если продолжать иерархическое развитие планеты пятой расы, шестой план — это что был? Атмический Ади-план. Ади-план был пуст. Там прятался образ отца. Его надо было стяжать, чтобы он появился. Его никто стяжать не смог в предыдущей эпохе. Тот, кому дано было задание, не смогли, специальная группа. Ну, они отрабатывают это. Еще на Ади-плане был дом отца. Дом отца как выражение вершины планеты. То есть сюда вообще ходили только главы иерархии. Глава иерархии — это глава Христос, глава иерархии. То есть после того, как он стяжал душу, воскрес, он, помните, воскрес, дал задание своим апостолам и ушел, взошел. Взошел куда? Он не умер, он взошел. Точно так же, как и владыки лучей. На каждом плане был владыка лучей, один из учителей лучей. Владыка Кутхуми, владыка моря, учитель Кутхуми, учитель моря, учитель Сен-Жермен. Ну, это три вот таких вот основных луча. И они точно так же взошли, они сейчас служат в иерархии. Также и глава иерархии взошел и служил одним из главой иерархии. Были какие иерархии? Иерархии. Три разных иерархии. Это человеческая иерархия, как отдел человека, само выражение лучи, как выражение отца, команды отца, да, семь лучей планеты, и иерархия дома отца. Ее возглавлял владыка дома отца, возглавлял владыка Ману. Мы сегодня вспоминали еще владыка Майтрея был. Ну, он был, знаете, как за кадром, он развивал головерсум, он развивал вообще планету. Был владыка Люцифер, который как раз и возглавлял иерархию человека, отдела человека. То есть все религии, которые развивали вот эти вот части, сердце, разум, душу, сознание, тело, как раз это же занимались религии. То есть сердце — это мусульмане, разум — это иудизм, иудаизм, иудаизм, душа — это христиане, сознание — буддизм, и тело — индуизм, ну, йога в том числе, индуизм. Вот эти вот все религии соподчинялись главе иерархии Люциферу. Но было у него такое задание от отца, он был в иерархии. Пусть он завел в тупик многих. Вот еще одно рабство, да, кстати, позиция. Почему мы рабы? Потому что владыка Люцифер из человека не хотел сделать свободного. Ну, зачем это надо? Когда управлять проще стадом. Стадо, и вот отсюда это выражение в христианской религии, да. Есть пастух и есть стадо. Ну, в свое время он, соответственно, никуда не взошел, а пошел на отработку своего заблуждение, что и без отца, и так прекрасно. Я вам сам такое развернусь человеком, такое накручу, что и отец не понадобится. Вот это и развернулось, называется. Но это не хорошо, не плохо. Религии, в принципе, развивали человека. Но были свои минусы. Мы из этого сейчас выходим. Вот это вот многообразие развития пятой расы, мы сейчас это и преодолеваем собой. Знаете как, вначале мы погружаемся в эти знания, нам они открыты, переосмысляем, переосознаем и выходим из них, и все. Вот. И дом отца как раз могли ходить только владыки иерархии. Это, ну, и некоторые учителя лучей. Дом отца, который на антиплане находился. Это как раз владыка Ману, владыка Христос и Майтрея. Седьмой план. А, вот на седьмом плане, вы знаете, я маленько перепутала. Антиплан — это монада тут фиксировалась. Антиплан — это монада. Потому что тут тело, тут монада.
А что такое монада?
Монада — это шар жизни.
Искра?
Ну, искра, да. Можно назвать искра, можно... Сейчас это у нас уже шар жизни. Искра — это очень мало. А. Вот. Дом отца был на седьмом плане, это шестой план. Тут монада. Монада. Монадический план. Атмическое тело. Монадический адиплан. Правильно? Ничего не перепутала? Могу. Монадический план. Вот. И вот здесь как раз дом отца и образ отца. Дальше, если посмотреть, что было дальше. Вот как раз дальше был восьмой, девятый, десятый план. Где, ну это уже, знаете, это солнечная система как раз. Куда, где были владыки, и у нас еще был такой логос планеты, как Санат Кумара. Он развивал планету и мог общаться с отцом планеты аж на 14-м плане. То есть это вообще для человека невозможность. И не для всех иерархов той иерархии было возможно. Сейчас Санат Кумара, будучи в пятой расе логосом планеты, он научился законам развития жизни у отца планеты, да, отец Ману, и перешел как раз в шестой расе на развитие следующей планеты Венера. Там она еще развивается, вот Венера в том процессе находится, когда идет развитие жизни. И там точно так же планируется заселение человеками этой планеты. Ну, там процессы сейчас самые начальные идут. Вот. И как раз ими управляет Санат Кумара. Вот такое развитие было в пятой расе. И к чему привело это в новой эпохе? Все, знаете как, все распределились по своим местам. Если смотреть Солнечная система, да, иерархически, то за Солнечной системой как раз какая идет? Галактика, да? Галактика. Как раз вот отсюда идут, если здесь человек развивался на планете, на Солнечной системе развивались ангелы, иерархический рассмотр, а галактика — это как раз галактические люди. Галактические люди, или боги мы их называем. Я вам рассказала про то, что галактические люди пытались поработить человека как такового, но при этом, если бы они не принесли свои законы на планету, планета бы вообще вышла бы только в Солнечную систему, смогла выйти на следующий же этап после планеты Солнечная система. Новая эпоха, делаем шаг вперед. А на нашей планете существовали законы и Солнечной системы, кстати, и христиане развивались законами Солнечной системы, ведь Сын Божий, он как раз, церковь представляла собой Солнечную систему, он был Сын Солнечный. Вот. Поэтому на планете и это было, и это было. А следующий этап, как раз после галактики, это сейчас уже Вселенная. А раньше это была метагалактика. Ну, то есть до 14-го года это была метагалактика. Поэтому мы планетарно вышли, аж за галактику вышли во Вселенную, ну или в метагалактику. Материи, качеством развития материи. Вышли чем? Качеством развития материи. Ну вот недавно, в мае, у нас метагалактика стала. Вселенная — это первое, второе, третье, четвертое. Вторая материя. Так как это на планете было, планета первая материя, Вселенная — вторая материя. Сейчас метагалактика аж шестая материя. И это все нижестоящее. Входит, знаете, как компактифицируется. И первое присутствие метагалактики. Компактифицируется, я вам сейчас рассказываю, именно уровень материи, который сейчас развивает нашу планету. Наши законы. Если раньше это все было сфокусировано на планете, и вся иерархия развивала нас планетарно, то, переходя в новое состояние, мы сейчас развиваемся аж шестой материей и законами шестой материи. Первого присутствия.
Что значит шестая материя? Я не поняла. Объясните,
смотрите, планета, еще раз говорю, планета была, занимала первое место. Ну, мы здесь на планете. Следующая для нас материя, вышестоящая, Солнечная система, галактика в пятой расе, третья материя, так скажем. Но это все в пятой расе было. Так как жители и Солнечной системы, и галактики участвовали в нашем развитии, мы этому научились, как говорится, скомпактифицировали это в себе. А следующая после галактики была, напишем здесь метагалактика, потому что она была, недавно только изменилась. Метагалактика — это то, что мы не знали. И следующий шаг, я же говорю, отец планеты взошел? Взошел. Планета проживает новые тенденции развития, проживает. Откуда они, какие они, куда ведут? Они ведут к следующему, то есть поэтапно развиваемся. К следующему — это вот уровень второй материи. Мы вышли в эту материю, были в ней лет 15, я вам скажу, в этой материи, во второй материи. То есть лет 15 планета проживала и развивалась законами второй материи. Ну, второй — это метагалактическая, она была вторая материя.
Ну, ее уже сейчас нет.
Сейчас ее уже нету, потому что благодаря разным сознательным действиям иерархии, разным сознательным действиям человека в этой иерархии, служению и, знаете как, тесному сотрудничеству с изначально настоящим отцом, с изначальными владыками, наша планета развивалась, развивалась, развивалась небольшой группой, получается. То есть не все миллиардов смогли, ну, вошли в этот процесс, не смогли, а вошли в этот процесс. А вот именно там сколько? 3-4 тысячи. 3-4 тысячи человек этим занимается. Но, так скажем, расселение этих 3-4 тысяч, это и Россия, и Украина, и Молдова, и Казахстан, и Америка, и Африка. То есть представители есть на разных территориях. Вот благодаря этому, благодаря своему присутствию на разных территориях, все-таки планета смогла вникнуть в новые стандарты, в новые законы, методы, правила бытия и перейти аж в шестую материю. Причем четный принцип — это принцип от отца. Почему в шестую? Потому что это принцип от отца. Можно было перейти и в третью, и в четвертую, и в пятую. Этап был, знаете как, переход был через четверочку, то есть мы троечку проскочили, пятерочку проскочили, из двоечки перешли в четверочку, а с четверочки перешли в шестерочку. Ну и как показывает практика, пока это на шестую раз, это тот самый максимум, которого мы достигли. Больше пока нету возможностей для человека. И в этом теперь мы развиваемся.
А у меня вопрос. Вот планета — это человек, Солнечная система — это ангелы, галактика — это галактические люди, боги, а Вселенная — это что?
Это все остальное.
Ага. Так и написать.
Так и напишите. Это теперь человек. Мы заняли то место, когда метагалактика, человек стал представлять метагалактику. Мы в метагалактике будем развивать образ и подобие изначально настоящего отца. Ангелов и богов уже нету.
А если я напишу человек-творец? Так просто короче, не люблю много писать.
Напишите так. Будет прекрасно.
Спасибо.
Да, будет прекрасно. Вот. И вот этой вот позиции наблюдателя мы должны как раз перевернуть в себе некие стандарты, которые, может быть, нам когда-то мешали. Или мешают сейчас войти вот именно в новое понимание этих законов. Ну, вот такая небольшая историческая справка тенденция развития. Сейчас это все уже по-иному, это новые миры, это новые материи. Метагалактика сейчас 1024 личная. Я сейчас предлагаю сделать практику и как раз состяжать новую позицию наблюдателя в выражении изначально настоящего отца эти. И войти именно в новую тенденцию развития. Вот, а там посмотрим. Задача какая? Мы исполняем то, что я говорю, погружаемся в свой внутренний мир, это те, кто новенькие. Выходим к изначально настоящему отцу как раз в метагалактику. Где это? В метагалактике своим тонким телом или тонким выражением мы способны ходить. Докажу вам почему. Потому что вы всю свою жизнь видели сны. Видели? Видели. Я видела, вы видели. Значит, мы можем, во сне мы что-то исполняем. И это не наши фантазии, это не только наше воображение. Я согласна, что воображение — это ключ к высшим мирам. Через воображение мы переходим в тонкую материю. Но во сне мы действуем. Пусть неосознанно, пусть неконтролируемо, пусть мы не умеем это делать, но мы действуем. Поэтому у вас есть тонкое тело, которым вы ходите. Точно так же и в практике. Вы активируете все свои возможности. Ну, как активируете? Владыка вам активирует. Ведь все 2 часа, которые мы сейчас здесь сидели, здесь развернулась определенная среда. Определенная среда синтеза и огня начал. Пусть вас это не пугает. Огонь начал — это огонь, которым отец развивает материю. Огонь был и в пятой расе. Просто он был... У кого-то в чаше Грааля был. У кого-то в монаде, как искра жизни. Искра из чего? Из огня. Огонь горит, и жизнь... Есть. Отец наделяет жизнью огнем, как раз таки. Вот. Оно было, но в маленьких количествах. Я вам рассказывала про Будду, когда он садился в лотос, а лотос плавал как раз в огне. Вот это вот нирвана — это озеро огня, в которое плавает лотос. Кстати, многие Будды
которые пробуждались, но они дальше этого и не шли. Ну, как, знаете, пробудился, вошел в нирвану. Ох, а нирвана это что? Это кайф. Ну, пробуждение хоть раз, если испытывали, может быть, не испытывали. Но это некий кайф, ну, как это на человеческом языке, как, когда состояние, ну, представляете, тебя заполняет огонь отца.
Это когда все есть и ничего не надо.
Хорошее такое, да, выражение. Вот, и примерно в этом состоянии многие остались. Ну, а где развитие? Ну, нирвана и нирвана. Ну, нельзя же быть все время в нирване, дальше ж надо идти. А вот многие Будды там остались и плавают в этой своей нирване. И ничего дальше не хотят. Это тоже нехорошо. Должно быть развитие. Просветлился, пошел дальше. Пробудился, пошел дальше. И так далее, и так далее, и так далее. Всегда должно идти развитие. И пробуждение тебе дано для развития, чтобы ты пробудился к чему-то и в этом в чем-то вошел на новую ступень, как планета перешла в метагалактику. Ну, можно было сказать, все, исполнили. Ну и что дальше, да? А дальше мы идем развиваться дальше, чтобы наступила седьмая раса, ну, шестой раса, да, через шестую расу наступила седьмая раса и в совсем другом ином качестве развития. Кстати говоря, а Будды были не только мужские, но еще и женские выражения, буддины. Ну, так как в пятой расе вообще пытались всячески скрыть женское развитие как таковое, да, в основном мужчины были на арене, ну, вот мужчина развивал планету. А женщина как-то была в стороне, то об этом умалчивается. А на самом деле и буддические выражения женщин были. То есть телесное пробуждение женское, оно тоже было. Отсюда и есть разное развитие, когда инь и ян, развитие женское и мужское. Сейчас поговорим об этом, давайте сменим позицию наблюдателя на метагалактическую. Для того, чтобы сконцентрироваться на своем внутреннем мире, лучше закрыть глаза. Можно сидеть с открытыми глазами, например, да, и концентрироваться. Но человеческий мозг устроен так, что новое он видит больше с закрытыми глазами, нежели с открытыми глазами. И концентрация глубже идет, когда мы закрываем глаза. И погружаемся. Сейчас закрываем глаза, концентрируемся на внутреннем своем мире. Погружаясь в глубокую концентрацию миропонимания самого себя, и в этом состоянии возжигая, то есть приводя в движение весь свой огонь, весь свой синтез, весь свой дух, свет, энергию, которая есть у вас из предыдущих воплощений, все свои подготовки, все свои концентрации, выражения изначально вышестоящего Отца, возжигаясь этим, и синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаин. То есть мы сливаемся с изначальными владыками Кутхуми Фаин. Синтез — это когда мы начинаем излучать, эманировать своим телом, своим хум. Это центр грудной клетки, прямой контакт с изначально стоящим отцом. Из хум начинаем эманировать огонь, синтез изначальным владыкам Кутхуми Фаинь, а Кутхуми Фаинь в ответ заполняет нас своим огнем и синтезом. И это называется, мы синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаинь физически. И переходим в зал изначального дома, изначально вышестоящего отца на 192-е. Изначальное присутствие метагалактического изначального проявления. Развертываясь в зале пред изначальными владыками Кутхуми Фаин, любым телом, которое у вас на данный момент активировалось, это может быть и огненное, и тонкое тело, и синтез тела. И синтезируя с хум изначальных владык Кутхуми Фаин, стяжаем и возжигаемся изначальным синтезом изначальным стоящего отца. И стяжаем выражение четвертого изначального стоящего синтеза изначальным стоящего отца физически собой. Возжигаясь им, мы стяжаем изначальных владык Кутхуми Фаин форму ведущих, четвертый изначальным стоящий синтез. оформляемся ею. Форма нам нужна для того, чтобы мы не растекались в зале пред владыками, пред изначальным стоящим отцом, чтобы мы стояли в человеческом виде, так скажем, в достойном выражении собою, как представителя человека. И возжигаясь ведущим четвертого синтеза, синтезируемся с хум изначальных ладык кутхум и фаи, стяжая и возжигая с четырьмя изначально вышестоящими синтезами изначально вышестоящего отца, прося преобразить нас на явление четырех видов позиции наблюдателя, планетарной, солнечной, галактической и метагалактической, физически собою. Возжигая с четырьмя изначально вышестоящими синтезами изначально вышестоящего отца. Знаете как? И по вере вашей, и дано будет вам.
Да.
Мы просим изначальных владык Кутхум и Фаин зафиксировать на каждого из нас сферу концентрации изначального дома, изначально вышестоящего отца. И развернуть четыре позиции наблюдателя явлением созидания материи планеты Земля, материи Солнечной системы, материи галактики, частью которой является наша Солнечная система и планета, и материи метагалактики, как шестой материи в синтезе планеты, Солнечной системы и галактики, вместе взятых. Концентрироваться на других видах материи, входящих в метагалактику, мы сейчас не будем. И возжигаясь этим, преображаясь, синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и переходим в зал изначально вышестоящего отца. 256 изначально присутственный, 6 изначально проявленный. Встаем пред изначально стоящим отцом в форме ведущих четвертый изначально стоящий синтез. Приветствуем изначально стоящего отца. И синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, с его хум стяжаем изначальный синтез изначально вышестоящего отца, позиции планетарного наблюдателя, и возжигаясь, преображаемся им, стяжая антропный принцип синтеза планетарного каждого из нас. Возжигаемся этим. И возжигаясь, фиксируем планетарное антропное развитие каждого из нас физически собою, преображаясь им, сотворяясь им. Далее, синтезируя схум изначального стоящего отца метагалактического изначального проявления, стяжаем изначальный синтез позиции солнечного наблюдателя изначально стоящего отца, солнечной системы, и возжигаясь, преображаясь, синтезируя схум изначально стоящего отца, стяжаем антропный принцип солнечной системы, созидающий каждого из нас и синтез нас, и возжигаясь, преображаемся им, развертывая физическую концентрацию сферы Солнечной системы, сферы Дома Отца Солнечной системы, фиксирующегося на нас в развитии и реализации позиции наблюдателя Солнечной системы, физически с собой возжигаясь этим. И далее мы синтезируемся с хум изначального вышестоящего отца, стяжаем изначальный синтез позиции наблюдателей галактики изначального вышестоящего отца. Возжигаясь ею, преображаясь, мы синтезируемся с изначальным вышестоящим отцом и стяжаем антропный принцип сотворения галактики каждому из нас, синтез у нас. Возжигаемся, прося сконцентрировать физически сферу галактики нашего существования на физической реализации тела в целом каждого из нас, в реализации галактичности пути нашего выражения физически собой, возжигаясь этим. И возжигаясь, синтезируя с изначальным стоящим отцом, с его хум, стяжаем изначальный синтез метагалактической, шестипроявленной позиции наблюдателя изначального стоящего отца каждому из нас. Возжигаясь ею, преображаясь, мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом, стяжаем антропный принцип сотворения метагалактически изначально вышестоящего отца каждым из нас и синтезом нас. Возжигаемся, преображаемся этим и просим изначального стоящего отца сконцентрировать метагалактическую сферу бытия изначального стоящего отца изначальный дом изначального стоящего отца метагалактики на каждом из нас. И возжигаясь, просим перевести развитие каждого из нас из планетарного в метагалактическое осуществление шестипроявленное, и развернуть метагалактический путь осуществлением любых выражений каждому из нас и синтезу нас физически собой. И синтезируя с хум изначального стоящего отца, стяжаем изначальный синтез метагалактической антропной реализации явлением позиции наблюдателя и антропного сотворения метагалактикой изначального стоящего отца каждому из нас. С переводом активации каждого из нас на метагалактическое развитие изначального дома изначального стоящего отца физически собой. И возжигаясь этим, преображаясь, развертывая концентрацию метагалактики смену позиции наблюдателя и сотворение метагалактически изначально вышестоящим отцом. Каждым из нас мы, возжигаясь изначальным синтезом изначального вышестоящего отца, преображаемся им. И синтезируя с изначальным вышестоящим отцом, стяжаем развитие и выражение человека метагалактики в преодолении человека планеты, Солнечной системы и галактики каждым из нас и синтезом нас с собой. И возжигаясь этим, синтезируя с изначальным вышестоящим отцом, стяжаем изначальный синтез изначального вышестоящего отца, преображаясь им, мы благодарим изначального вышестоящего отца. Благодарим изначальных владыку Тхуми Фаинь. Возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь физически новой метагалактической позиции наблюдателя каждым из нас физически. И развертывая новый путь бытия, шестипроявленно, метагалактический, созиданием изначально вышестоящим отцом каждого из нас. И возжигаясь этим, эманируем в изначальный дом изначально вышестоящего отца, в дом отца Нижневартовск, в составе Дива 190-го проявления Новосибирск, и в изначальный дом изначального вышестоящего отца каждого из вас. И выходим из практики. Аминь. Молодцы. Знаете как, вроде бы легко, но на самом деле по вере дано будет вам. Насколько вы в этот процесс верите, настолько это и преображает вас. Потому что свобода воли, она, никто ее не отменял. Вот захотели, сложилось. Не захотели, не сложилось. Единственное, что могу сказать. Если вы действуете в практике, то действие в любом случае происходит, да? Даже как будто бы вы, если ничего и не делаете. Но если вы верите в это и прилагаете усилие, то то действие, которое заложено просто стандартом четвертого синтеза, оно усиливается на единицу количества человек, сидящих на синтезе. И это действие, оно еще глубже проникает в вас и преображает вас. Но, опять же, повторюсь, для этого необходима ваша вера и свобода воли на это. Вот. То есть, как синтез действует, он заполняет все тело физически. То есть, перед тем, как практика складывается, что происходит? Происходит раскрутка неких условий на эту тему. Да? Раскручивается здесь физически. Тело наше приготовилось к этому, подготовилось. Вот именно вот физически на этом присутствии. Тело же должно быть готово. Если тело не готово, то что происходит? А все что угодно. Любой апокалипсис называется, да? Как касаемо только нас, так и вовне. Если не готова материя принять, то может быть любое некорректное действие. Поэтому подготавливается материя, соответственно, да? В том числе и наши тела. Синтез, практика наступает, начинает заполнять наше тело. Но каким образом? Если я чисто верю, правое полушарие, да? Только верю. Фанатически. Заполняется только правое полушарие. Ну и, соответственно, это заполнение происходит и переформатируется тело в соответствии только с нашей фанатической верой. Вот я верю и больше, ну как бы, знаете, я не подключаю логику, не подключаю знания. Если я только доверяю своей логической сфере мысли, только своим знаниям, заполняется левое полушарие. Ну, то есть, знаете, как синтез веры и знаний, да? И это только переформатирование происходит только с позиции ваших знаний. А если вы синтезируете веру и знания, свои же, опять же, допускаете это, происходит DAO головного мозга, так это называется, и между левым и правым полушарием есть пространство, оджас, пустое пространство, небольшое, его не видно глазами, его там, оно очень маленькое, врачами доказано, оно заполняется, два полушария, заполняется оджас, ваш головной мозг вспыхивает, и огонь заполняет полностью все тело, и действие уже происходит, знаете как, цельно, телесно вами. Ну и, соответственно, тот, кто ведет, выводит туда, куда надо. В любом случае, в зал отца и в зал владыки мы выходим все, независимо от того, как вы это исполняете. Но качество изменений в вашем теле, переформатирование на новые условия идет только по допустимым вами возможностям. Знаете, как стандарт стандартом, но этот стандарт можно развернуть шире. Усилить больше. Раз, знаете, за 16 синтезов можно настолько измениться, настолько переформатироваться, что жизнь твоя изменится в корень. Но это все зависит от нас. А можно проходить синтезы, и ничего не изменится. Материя не меняется, соответственно, синтез не усваивается. Ну это как? Наивысшее мастерство синтеза – это когда материя усваивает этот синтез. А как материя может усвоить синтез? Через человека. Прежде всего усваивает биоматерия, это наша материя. А потом нами, как представителями, живущими на этой планете, усваивается остальная материя. Как трансформатор. Наше тело как трансформатор. Ведь чтобы не было катаклизмов, которые, еще раз приведу пример, расы, которые были до нас всякие разные, да? Там что произошло? Материя не усвоила новые силы. Не было готовых, кто сказал, я готов, я хочу, я буду. Не хватило такого количества. И материя взорвалась, наступил потоп. Это же, как говорится, это все происходит по законам. Это не просто, да, там, кара небес. Что такое кара небес? Это как некое фанатическое выражение. Если посмотреть, мне понравился фильм, недавно вышел, «Вий». В новом выражении. Может быть, там пререкание по этому фильму, но там очень хорошо показана фанатическая вера в религию, так скажем. То есть был один из представителей, он выдал себя за, батюшка, он не батюшка, кого он там представлял на той территории. Это вот украинская, что ли? Вия, это где? Это же Украина, да? Деревня, сами знаете, не очень образованный, уровень образования достаточно невысокий. И у них было очень в диковинку, когда человек вообще применял какие-то законы природы. То есть, если бы, грубо говоря, вспыхивал там порох, какой-то дым и так далее, это уже магия, это уже там тебе подчиняются законы природы, ты на тебя благодать Бога, да, ты там... Его сын, и он тобою вот творит чудо. Это чудо, это не магия, это даже чудо. Вот. И вот он таким способом, а на самом деле этот человек, который выдавал себя за батюшку, он просто был более образованнее их. Узнал разные методы, учился в Европе и перенял их законы. Ну, не законы, а их знания. Ну и приехал сюда, и ему очень это понравилось, что обладая этими знаниями, он может управлять всячески разно. И вот там развертывается такая вот картина, когда люди, фанатично веря, исполняют не очень корректные поступки. То есть как-то даже вплоть до того, что там, знаете как, ведьма, да, вот он сказал, что это ведьма. Ну и все, значит, это ведьма, ее надо убить, все. И вот пошли всей толпой на это. Это что такое? Это вот этот вот синтез только веры, причем фанатичный, да. И поэтому, когда мы начинаем применять не только фанатическое верование в какой-то процесс, не понимая, откуда он, а включая законы, мы уже понимаем, что если материя не принимает новые силы, эти силы становятся неуправляемые, они начинают то туда, внедряться, и материя начинает, называется, стихии начинают подниматься, да, но если сила есть, а она, мы знаем, что сила должна, если она пришла, она должна куда-то войти, усвоиться, она не может исчезнуть. Это как энергия. Она никуда не уходит, и ниоткуда она не появляется. Она переходит из одного состояния в другое. Ей надо этот трансформатор, чтобы она перешла в некое другое состояние, в направление определенное, в русло. Не переходя, она начинает куда попало усваиваться. Ну, куда первое попадется. Куда первое? Это природа наша, это наши стихии. И стихии начинают этой силой бурлить. Для нашего человеческого организма это смертельно. У нас там градусы, сами знаете, 32, меньше 32 смерть, больше 41 смерть, белок не выдерживает, денатурация. Все, организм очень слабенький, нет, он очень сильный, но он очень хрупкий, и ему нужна вот эта люлечка, вот эта колыбелечка под названием планета Земля, которые управляют извне, но управляют, складывают нам условия бытия. Вот. Но эти условия бытия, они развертываются в соответствии с тенденциями развития эпохи. Пришла новая воля, будьте любезны перестроиться. Перестраиваемся мы с вами. И 3000, и той мощи 3000, знаете как, 3000 человек, которые участвуют в синтезе, это иерархия, так скажем, собрала всех сотрудников, которые действовали в предыдущих эпохах, во всяких разных, но готовы с некой подготовкой. Пусть в этой жизни мы ничего не помним про себя, мы ничего не знаем, и, собственно, это достойными себя не считаем, вот всяческим вот этим вот, нафига нам это надо, да? Но мы это все проходили в предыдущих жизнях. Какой-то этап развития у нас есть, и мы здесь и сейчас не зря и нужны. И, как говорится, вот воспользуйтесь этим, так скажем, жизненным вашим, в вашей жизни неким толчком, который выводит вас на новый уровень. Пусть вы не замечаете, пусть для вас это непонятно, но, как говорится, поверьте сердцем своим. Для чего, что, как и почему. И вот сейчас, выходя в зал к отца, мы как раз проживали тот новый синтез, тот новый огонь, которого физически здесь. Мы только учимся развертывать. Это становится только постепенно нашей естественной средой. Причем в России большинство. Если посмотреть в других странах, для них это некая диковинка, и они не понимают, что происходит с Россией. Почему так? Знаете, как против, сейчас если посмотреть на Путина, против него развернута такая масштабная акция, можно сказать, а он молодец, ездит со всеми, заключает разные сделки. Ну, понятно, что России надо жить, если здесь поставили, перекрыли ход, надо что-то делать. Но при этом ведь как свободно человек общается вообще со всеми. Если посмотреть, как сидят другие лидеры других стран, причем ничем не, как говорится, им санкции не выставлял никто, да? И как они общаются на публике, и как наш общается, ну это небо и земля. Он, знаете, как, знаете, человек явно знает что-то, что не знает никто. Ну это я уже так шучу. Но у него такое состояние внутреннее, вот ты когда знаешь какой-то ответ, а никто его не знает, ты уверенно начинаешь действовать, ты что-то знаешь. И у него в глазах, знаете, как будто бы ему пришли и сказали, иди, делай, все будет прекрасно. Вот он так и действует. Вот это выражение России в новых условиях. То есть в Российской Федерации эти условия начали развертываться. Что мы и наблюдаем. Это как материя преображается. Как увидеть доказательства того, что происходит? Ну вы посмотрите, материя преображается.
Ведь могло же быть совершенно иначе. Могло быть куда хуже. Россия бы совершенно там сейчас бы затянулась бы в военные действия или там еще какие-то неблагоприятные разные взаимодействия. А идет совершенно не так, как предполагали многие. На что делали ставки другие страны? Совсем по-другому идет. Это материя, это знак того, что материя преображается. И у нас последнее распоряжение вышло, кстати говоря, вот очень важно. Пусть у вас четвертый синтез, но это синтез, который переводит вас уже в новое выражение. Мы видим, мы уже позицию наблюдателя переключаем из планетарной метагалактической. А что это значит? Позиция наблюдателя переходит. Это значит, мы становимся прямыми участниками. Мы как бы становимся в курсе дела того, я еще раз говорю, что происходит в принципе на планете, кто этими процессами управляет и как это, какими законами строится. Законы очень простые на самом деле, но в исполнении приводится сложно, потому что мы не умеем этим действовать. Есть иерархия изначально вышестоящего отца, во главе которой сам изначально вышестоящий отец. Плюс у него помощников минимально, я вам сейчас так скажу, 256. Минимально. Включая владык, включая пары владык и так далее, и так далее, и так далее. Вот вся эта иерархия занимается развитием метагалактики Фа. В частности, планеты Земля Фа. Фа, потому что планета звучит нотой Фа. Звучание, как измерение звука. Если послушать, в тонком мире ваша душа тоже звучит. Звучит каким-то звуком, какими-то нотами. У каждого человека свое звучание. Ну и так вот наша планета, она тоже живая, как материя. Материя живая и звучит. И это ученые измерили как в гамме ноту фа. Раньше она звучала нотой ми. До этого звучала нота ре. Зависит от следующего этапа эволюционного ее развития. Так вот, вот эта иерархия напрямую, мы научились этой иерархией общаться. Ну, человек, я имею в виду, да? Как раньше общались вот с владыками лучей, так сейчас мы общаемся с этой иерархией. Иерархия издает, ну не издает, а публикует нам, что происходит. Называется это распоряжение и регламенты изначально вышестоящего отца. Так вот, по последнему регламенту, в связи с тем, что новая эпоха началась, шестипроявленная материя зафиксировалась, что происходит? У нас на каждой территории есть свои выражения домов. И Дива перестроился, если вы успели почитать. И Дива перестроился. И Дива это та организация, которая... Ну, раньше был дом, на Адиплане был план, тут был дом отца, да? Дом отца, и он еще был на 14-м. На 14-м присутствии, ну, это как сам дом отца. Ну, вот этот вот дом отца, как дом отца Ману, управлял всей планетой. Вот 7 планов развивали всю жизнь планеты Земля. И все условия были из этого дома отца. В новой эпохе, куда это все? Это все скомпактифицировалось, все самое лучшее. И развертывается не просто дом отца, а изначальный дом изначально вышестоящего отца. И он развертывается уже не на 7 планов, которые включились в первое присутствие метагалактики, вот эти 7 планов так оп и схлопнулись, а развертывается на, я так напишу, 256 материй. Материй. То есть если здесь шестая материя, то дом отца уже фиксирует на эту шестую материю условия 256 материй. Ну это вкратце если. Вот. Так вот это вот изначальный дом изначально вышестоящего отца разработал следующую программу, чтобы синтез на планете и огонь отца мог развивать ее, нужны группы людей, которые собой будут трансформировать новые силы, новые законы, новые стандарты. И вот эти группы людей на разных территориях, вот у вас в Нижневартовске есть 6 человек, которые развивают эту территорию, надо больше, растите. В Новосибирске есть 70 человек, которые развивают Новосибирск. В Москве есть там 100 с чем-то человек, которые развивают сейчас Москву. И это называется домами изначально вышестоящего отца, физически здесь зафиксировано. То есть если вы вспомните такую традицию, как ашрамы владык, Шамбала самая известная, менее известный ашрам Мори в пустыне, в Индии, что ли, по-моему, она была, да, в Индии.
То есть это территории, в которых владыки собирали своих учеников физически, собирали своих учеников и развивали их. Ну, то есть готовили, давали им новые знания, новые, ну, я скажу сейчас, огонь, дух, волю. Предыдущая эпоха развивалась волей, нам надо было развить волю. То есть христианин, на самом деле, настоящий христианин, это кто? Кто обладает волей, он развил волю в себе. Но не хлестанием тела, уничижением, да, как некоторые, это называется фанатики. Когда ты унижаешь свое тело. Как ты можешь унижать тело свое настолько? Ведь тело это подобие, как выражение изначально состоящего, как отца. А ты его настолько не любишь и считаешь, что только душа способна или дух к развитию. А как же дух будет развиваться без тела? Ну так вот, если логически. Вот это вот мы из фанатизма переходим в некое знание. Если у тебя, а душа без тела вообще живет, ну вот так по сути. Если не будет тела, не будет и души. И твое тело – это прямое выражение всех твоих частных выражений. Сознание, сердце, разума, души и так далее. Да? Так вот, развивая новых учеников в ашрамах, эти ученики брали знания, брали волю, брали огонь, там кто на что был горазд, и ученые там были, и Блаватская там была, и Лев Толстой там был, почитайте «Две жизни». И потом, спустя какой-то период, знаете, как переподготовка, они выходили в жизнь и творили то новое, что мы помним очень много лет, веков, столетий. Это как «Война и мир» Толстого, там, Рахманинов, он не был в ашраме, он, это прямое, не Рахманинов, а, сейчас подождите, Шаляпин. Шаляпин – это вообще прямое воплощение Владыки Мори. То есть насколько его произведения мы запомнили, ну, это, кстати, не так даже давно, там, Менделеева вспомним и так далее. Это тоже ученики, которые были подготовлены учителями. Так сейчас мы смотрим, что если пятая раса закончена, то все традиции пятой расы переданы в человека. Если во главе раньше стоял учитель луча, во главе ашрама, то сейчас во главе после учителя следующий кто был? Ну, ниже стоящий. Человек, его ученик. Соответственно, сейчас возглавляет дива, это некие ашрамы, ну, если проводить аналогию, да, это ашрамы учителей, которые теперь возглавляют сами человеки. И эта традиция передана напрямую человеку.
Скажите, пожалуйста, а что такое дива?
Дом изначально вышестоящего отца. Вот. Напрямую физически, где мы сейчас служим, работаем у отца физически. Так вот, эта программа как раз...
А ваша деятельность посвящена только работе в Диве, или вы еще параллельно какой-то, ну, работаете стандартно?
Я?
Да.
Работаю. По поручению Владыки. Знаете как, когда ты погружаешься в работу, вот того же взять, например, Блаватскую или Левушку, когда в ашраме они переподготавливались, мы же не можем отделиться, знаете как, отделиться от материи и уйти только ну, в тот же огонь, в тот же дух, вот развитие. Помните, как раньше монахи развивали дух, уходили куда-то в горы, закрывались там и посвящали всю свою жизнь тому, что развивали дух. Этот процесс пройдет, дух более-менее, ну, на данный момент он наработан. Как бы Владыка и отец сказали, все, такой способ заканчиваем. Мы открываемся людям, в том плане, что мы не уходим во внутреннее какое-то закрытие, а именно все вместе начинаем развиваться. Новая эпоха – это коллективная эпоха. И когда мы учимся применять синтез в материи открыто, я более того вам скажу, у нас сейчас партия, ну, мы поговорим на эту тему чуть позже, может быть, завтра, может, сегодня, не знаю, как развернется. Законы-то изначально вышестоящего отца, они же, ну они же универсальны. Универсальны. Да.
Откуда это все? Просто вот я человек новый, мне бы почитать или хотя бы
рассказать. Откуда это все?
Да.
Ну, если в двух словах, от отца. Как мы научились принимать? Мы, был человек, ну как был человек, группа людей, которые развивались и научились общаться с владыками. В каком смысле? Если до 1900 года владыки, учителя лучей, владыка Кутхуми, владыка Мория, они воплощались на физике, есть фотографии физические, когда с Блаватской сидят, Блаватская сидит, а владыки трое, Сен-Жермен, Мория и Кутхуми стоят возле нее, то после 900 года, 1900, 1900 год, владыки взошли, отец планеты взошел, в том плане, что на физике не осталось никого, представители, все ушли в другой мир, в тонкий мир. И остались только люди. И люди 100 лет развивались, и как бы отец смотрел, куда пойдет по развитию наша планета. На восхождение или на, называется, переформатирование материи полностью, как это и было с предыдущими расами. Ну вот к 90-му году, к 95-му, даже больше могу сказать, первый был Гагарин. Когда человек вылетел все-таки, он смог вылететь. Это что? Это как раз Вернадский. Помните философию русского космизма наша замечательная? Вернадский. Потом Лев Гумилев продолжал о пассионариях. Наша это традиция нашего русского духа, так скажем, русского воспитания, русского образования, русского воли, воспитания русской воли именно в человеках православных, христианских, там, разных традициях, когда человек стремился дальше, стремился выше, выйти, ну как, если брать Вернадского, то это бога-человек, почитать, это философия, чисто философия русского космизма. Если взять Сковорода, то у него там развитие тоже сверхчеловека, как выражение, ну, чего-то нового, чего еще не было. Выход за пределы возможного. То есть взять Королева, который построил ракету, он же построил это на основе каких трудов? Фамилию помните? Циолковский. Циолковский нарисовал, но он не смог воспроизвести. Он был философ, он не был там, он не мог это сделать руками. Но Королев поверил, построил эту ракету, никто же не поверил. Хотя Циолковского куда только не ссылали, чтобы он, называется, сильно не говорил об этом, да? А Королев взял и построил, так он нашел человека, который сможет выйти в космос. Это же не так просто взять и выйти в космос. Ну, в том плане, что, может, нам-то кажется просто, тебя посадили в консервную банку, ты полетел там, попробуй-ка на этой центрифуге покатайся. Но это я же шучу, физическое тело не выдержит на самом деле. Но ведь там радиация, там физическое тело человека, оно не приспособлено для жизни там. И он нашел пассионарий, на самом деле Гагарин, он же был Буддой. Он в предыдущих воплощениях был Буддой. Его задача в этой жизни была вывести человека за пределы планеты. Какими способами, это уже как называется... Это уже второе, это уже его проблемы, да? Вот случилось, произошло. Королёв построил, Гагарин вылетел. Что произошло? Метагалактика увидела, что человечек вылетел. Зафиксировалась на него, он полетел обратно. Сколько там? 100, там я не помню, сколько минут он там. 112, 121 минуту. 108 минут, да, 108 минут побывал там. А за собой впитал даже в космолете, он был в ракете, не выходил в открытый космос, но уже своим телом вот эти вот излучения он впитал и принес те силы, которые на планету раньше не проникали. Силы зафиксировали здесь, в Советском Союзе. И все, Гагарин проехал по миру, на него все люди вот такими глазами смотрели, они его приветствовали, чувствуя новое какое-то, что-то новое, чего никто не понимал. В 90-м году у нас, когда развалился Советский Союз, называется, силы усвоились и начали, продолжили свое дальнейшее развитие. И там дальше за ним полетели, еще, и люди начали летать, а силы-то все больше сюда приходили. Силы метагалактические, не планетарные уже, а метагалактические. И после того, как метагалактика начала здесь бурлить, начали искать человека. Ну кто? Метагалактика. Кто? Те, кто взошел. Учителя лучей, отец планеты увидели, что мы способны, кто-то способен. Вот начали искать, кто способен. Нашли того человека первого, кто усвоил каплю метагалактического огня. В 90-х годах это было, в 95-м, 94-м, не помню точно, это не я была. И он первый начал общение с владыками, с владыкой Кутхуми. Владыка Кутхуми, на него до этого вышел аватар синтеза или сын. Сын это представитель, ну сын отца, так скажем. Есть такое служение, как сын отца, это развитый изначальный человек. Вот есть изначально предстоящий отец, а есть его сын, есть его дочь, есть мать, есть аватар, есть Майтрея, есть Будда, есть Христос. Вот есть сын. Сын несет от его занятие какое? Его, ну это мы уже сейчас знаем, изучая синтез. Он несет истину изначально настоящего отца. А истина в развитии новой жизни на планете. И вот он на планету зафиксировался и нашел этого человека, зафиксировал ему новые знания. И владыка начал развивать. Владыка просто нам более знаком как человеком, потому что он здесь воплощался. Изначальный сын, я не уверена, что он здесь воплощался. Я так близко с ним не общалась. И воплощался ли он здесь, и насколько мы можем с ним общаться, это новое для нас явление. А владыка Кутхуми, мы с ним знакомы по пятой расе, вплоть до того, что физически он здесь воплощался. И он начал развитие этого человека, который смог усвоить эту первую каплю метагалактического огня. Ну как, нелинейно, опять же. Вот так как мы с вами сейчас в практику выходим, общаемся с отцом, с владыкой, кто-то видит, кто-то слышит, кто-то проживает этот огонь. Мы общаемся с владыкой, как вот мы с вами общаемся, реально. Мы выходим, мы там точно так же общаемся, выходим теми телами. Почему я вам рассказывала историю? Потому что это реально. И вот это знание пошло, его нигде не написано в книжках, в том плане не было. Это мы сейчас книжки пишем. Вот синтез прошел, группа собралась, начала конспектировать, что нам дали. Но эти синтезы нет, обычные вышестоящие синтезы конспектируются. Вот. И так вот потихоньку-потихоньку уже 20 лет развивается этот синтез. Синтезы вообще как система. И вот... Таким образом, сама планета входит в новые условия вот именно через эти, знаете как, и через веру, и через знание. Вот через синтез всего этого. Только так. Ну вот, наверное, вот так вот. Поэтому для того, чтобы, если смог один, значит могут тысячи. И задача-то наша именно, чтобы, я еще раз повторю, планета спокойно и свободно смогла развиваться дальше, без всяких вот этих вот перетрясок. Знаете, даже в иерархии уже устали, что человек то есть, то потом его нету. И потом эти тысячелетия опять развития от неандертальца и так далее. Ну, сколько можно называется? Ну, может быть, уже пора вспомнить то, что мы знаем, и пойти дальше? Пойти дальше в таком, знаете, капитальном развитии, в таком уже сознательном, естественном развитии, а это метагалактика. И вот для этого сын принес вот эту систему. Эта система, она настолько универсальна, настолько разработана отцом для человека, что берите и пользуйтесь. Знаете, как на синтезе дается все. Наша задача научиться этой пользоваться. Если в предыдущую эпоху ничего никому не давалось, надо было идти искать, доходить своим, ну, проламывать стены, да, своей верой, своей настойчивостью, своими возможностями и развиваться, а потом тебе давали посвящение, то сейчас придете на пятый синтез, вам посвящение восстановят. Если что-то исполним, новое дадут. И вы потом уже сами будете в этом разбираться. Зачем вам эти посвящения? Что там с ними делать? Раньше такого не было. Это, знаете, это эксклюзив изначально вышестоящего отца. Вот. И на самом деле в это поверить сложно, но можно. И дома изначально вышестоящего отца, как раз я вот начала рассказывать, и диво планеты, оно и задумано для того, чтобы эта материя, когда на той, на другой, на третьей территории есть команды, синтез мы адаптируем, и материя принимает, и развивается. И все вместе мы выходим в новое. Как раз таки, почему в России так все прекрасно, ну как прекрасно, все хорошо, прекрасно относительно других, потому что здесь максимальное количество домов сосредоточено, и у них разные выражения. У нас 256 частей. Если в предыдущей эпохе было 7 частей, то у нас 256. Ну, отец дает, отец у нас развивает. И каждая часть что-то дозначит. А что именно? Чтобы она развивалась в человеках естественно, нам надо ее физически научиться выражать. Это идет опять-таки из команд Дива. То есть, я сейчас опубликую, команды Дива перестроились на выражение синтез тел. Изначально вышестоящего отца, изначальной матери, изначального сына. И так 32 синтез тела. И потом идут 22 части. С первой части, со 129 по там, плюс 22, да, 129 плюс 22. Почему 22? Потому что в предыдущую эпоху было такое развитие духа. Кстати, опять о галактических людях. Это тоже такая историческая небольшая справка. Я вам говорила, что 7 планов это на планете было. А выше были планы, которые не развивались. Ну,
как, они не относились к человеку, они уже относились, ну точнее не к планете, они относились уже к галактике, то есть те галактические люди жили и знали, что есть 22 плана. 22 минус 7, сколько будет? 14 плюс 7, 22, да? 15. В общем, 15 планов, которые мы не знали, да? Правильно получается? Мы знали 7 и работали с 7 планами. 15 плюс 7, 22, да. То есть, а 15 планов? А план это что такое? Предыдущая эпоха развивалась духом. Ну, дух мы воспитывали, развивали. Вот. То есть, 7 планов нам давали, как знаете, вот 22 плана это 100% развития духа на планете. Из них, из этих 100% человеку давалось только лишь вот 7, да, ну какая-то часть. Это третья часть, 33%, так скажем. 33% из 100% духа всего давалось человеку. 22 плана, это знаете, как 22 аркана. Ну, то есть это цифра такая загадочная по предыдущей эпохе, которую нам надо преодолеть там, по накоплениям духа. У нас даже дхарма – это накопление духа, мы это преодолеваем. Это галактические люди, ну галактические боги на самом деле. Все остальные 15 планов они забирали себе. Планов – это возможности развития человека. Ну а так как они были человеки галактические, то вот они развивались аж 22 планами. А человеку давалось только 33% развития. То есть, знаете, такое… Ограничения. Почему? Вот тоже интересная такая тема. И мне нравится, что с обычным человеком иногда говоришь на эту тему, и люди тебя понимают. Вот у нас такое развитие человека, детей, по детским сказкам. Сказки, и причем, если обратите внимание, сказки про кого? Про животных. Мишка косолапый, ежик, белочка, зайчик, волчок. Мультики, это все. Я вот так себя вспоминаю, ведь я прям помню моменты, когда вот 5-6 лет, может быть меньше, я реально думала, вот все, что писали в сказках, что у зайчат есть школы, что у зайчат есть это, вот эта вот традиция учиться, делать уроки, у грибочков в лесу. То есть, потом мне мама сказала, это неправда, доченька, это просто сказка. Я так поверила, мам, да ты ничего не понимаешь. То есть, понимаете, вот эти вот сказки воспитывают, это тоже в тему в нашу, потому что это типа мифологического мышления. Чем развиваются наши дети, мышление наших детей. Недавно прочитала статью, может быть, пример, конечно, ужасный, но тем не менее. По-моему, в России женщина устроилась в зоопарк работать в какой-то, не в центральных городах, и повела двух девочек с собой, не одна маленькая, другая постарше. И вот маленькая начала, и говорит, ну, там зоопарк, мишки всякие, там, животные, подошла к клетке, ну, а клетка очень небезопасная. Ну, в общем, мишка откусил девочке ручку правую. Мамочка плачет, мамочка в шоке, а доченька подходит, ну, как бы, я не знаю, шок у нее, не шок, и говорит, мамочка, мишка добрый, мишка ручку отдаст. Ну, то есть у ребенка тоже маленький ребенок, и идет понимание того, ну как Маша и медведь, вот у нас сказка. Ну Мишка ж добрый, Мишка ж воспитывает девочку. Мишка же все делает для того, чтобы девочка выросла в хорошем состоянии. Вот. И вот эти вот, я еще в свое время задала психологу вопрос, у нас в садике у ребенка был психолог. Я говорю, вот вы мне не подскажете тенденция развития, когда у нас дети одевают на маскарад костюм, ну как... Ты должен прийти в садики маленькие, тоже какого-то животного надеть на себя. Я говорю, ну почему такая традиция? Понятно, что можно надеть и не только животного, там, и красная шапочка и так далее. Но при этом большинство это всякие мышки, пчелки и так далее. Ну, она мне не нашла ничего ответить, просто, ну, как бы так проще, что как-то она мне так тоже странно ответила. И тут возникает вопрос, а не подстава ли это какая-то? Когда человека заранее, то есть вот, до 7 лет, ну, может, не до 7, может быть, меньше, идет тенденция развития, что ты и животное – это на уровне, мы на одном уровне. На самом деле животное иерархически ниже. У нас даже, кстати говоря, вот, ну, это не хорошо, не плохо, это есть. Олимпиада. Символы Олимпиады кто были? Не человек, а животное. Ведь это так просто. Ну, почему животное-то стоит на лыжах? Ни человек, ни... У нас столько спортсменов, столько разных выражений. Ну, человека на... Ой, это животного на лыжи поставили, на скейтборд. Ну,
Они развиваются, понимаете, они до такой степени развились, что они могут стоять на лыжах. Хотя при этом, ну, говорят, так прикольно, ну, вот, ну, тут человек по-разному отвечает, да. Но когда символ города появляется, и это человек, это, я считаю, очень хорошая тенденция развития. То есть можно же было тоже какого-то там сурка поставить, да, нет, человек. Вот, и такое вот, я говорю, впечатление, что это закладывается именно для того, чтобы человек не полностью развивался, потому что если вникнуть во всю мощь развития человека, во все тенденции, которые ему заложил отец в его материю, в его возможности, они никому не нужны, чтобы они раскрылись. И вот это вот как раз, когда идет 22 плана, и нам дается всего 33% из всего возможного. Это как раз и принижает, почему мы только до сих пор и можем пользоваться там 3-5% головного мозга. А нас, извините, ограничивали нас всю предыдущую эпоху, ограничивали от этого развития. Кто? Кто нас делал своими, ну, помощными, рабами, так скажем. Ну, не в прямом выражении, но при этом, чтобы человек не смог до конца развиться. Стать подобным именно отцу. И когда нам сейчас, знаете, как нас столько лет, тысячелетий угнетали, ну там 2000 лет, да, там 3000 лет нас угнетали, а сейчас нам отец, знаете как, мы за 20 лет смогли преодолеть галактических людей, план ангельский глобус, демонический глобус, как преодолеть? А душа, мы в прошлом раз обсуждали, что душа это прежде всего умение общаться, да? Душа, когда человек стяжает душу, у него появляется способность общаться и находить компромиссы, умение налаживать отношения. То есть человек буквально становится дипломатом, да, только и для этого нужна душа. Ну, это как и только начало развития, там не только, конечно же, душа нужна, там и сферы мысли нужны, как сферы мышления. Вот. И при этом мы смогли у отца предъявить все факты, что ангел недостоин представлять человечество в метагалактике. Есть мы, и мы можем выражать отца стопроцентно. У нас есть на то возможности и тенденции. Знаете как, некоторые, ну как бы, общаясь, идет мнение, что отец и так все знает, и так все видит, да, и как бы, раз отец все видит и знает, что мы такие все прекрасные, что же нам надо было отстаивать эту позицию о том, что мы в метагалактике можем развиваться и так далее. Отец-то видит, но, знаете, когда ты сам начинаешь действовать, сам начинаешь быть дееспособным, то есть пробуждаешься к этому, это совершенно другая позиция. Когда ты сам выходишь к отцу и говоришь: папа, я могу это, я способен на то, и начинаешь представлять факты, разговаривать с отцом на равных, ну достойно, да, не уничижая своей мощи и аристократизма духа человеческого пред отцом, это совершенно другое общение с отцом, нежели ты ждешь, пока отец тебя выдвинет, пригласит, поставит. Это не активная позиция, это больше пассивная позиция. А пассивные в метагалактике, ну, Это не уровень метагалактический. Пассивным можно быть на планете. В метагалактике нужно быть активным и отстаивать, и действовать именно активно. Поэтому для того, чтобы перейти вот на позицию человека метагалактики, нам пришлось, ну не пришлось, а мы взаимодействовали с разными глобусами демонскими, ангельскими, и они теперь будут воплощаться на планете. То есть ангелы не значит, что их все нету, демонов нету. Они есть, они бегают, но развитие как таковое в них закончилось. То есть остаются последние, которые перевоплощаются, ну как, приходят моменты, они перевоплощаются и перевоплощаются в человека. Точно так же, как человек. Раньше мы жили, и у нас был один стандарт развития. Сейчас уже новые детки рождаются, там, с 2008 года, с 2010 года. Их состав частей намного отличается от того, что было раньше. То есть они минимально 16-ричны становятся. Образ, слово отца, душа, синтез, образ, головерсум, все в них это есть уже. Отец с матерью сочетали в них это, сотворили, и они уже... Знаете как, если нам, почему сложно? Потому что мы со старым строением физическим идем новыми законами и перестраиваем физику сами на семинарах синтеза. А новые детки, которые рождаются в новых условиях, они уже с этим рождаются. Понятное дело, им надо это развивать, тоже надо учиться, но они уже с этим родились, у них это уже в генах. Знаете, как с молоком матери в них уже это есть. Вот и вся разница. Так поэтому, представляете, а сейчас мы это преодолели. И у нас, во-первых, нету 22 планов, у нас есть вся метагалактика. Метагалактика какая? Метагалактика глобальная. 1024 присутствия. Из семипланового развития человек переходит в развитие 1024 присутствий. Еще какое выражение отсюда можно взять? Очень интересно. Живя планетарным развитием, развиваясь семиплановой материей планеты, мы жили только внутри, это знаете как, внутри какой-то...
Внутри стеклянной банки.
Точно. Точно. Ну, в общем, ничего не видели, ничего не слышали, кроме того, что есть на планете. Когда нам отец сказал, а мы являемся первым присутствием планета, мы первое присутствие из этих 1024. Все остальные 1024 присутствия напрямую взаимосвязаны с нами. И наша задача как раз-таки научиться быть, действовать и жить на этих присутствиях. Для этого нам как раз-таки и дано 256 частей. Вы скажете, из 7 частей, из 6 частей, 256. Зачем? А это потому что материя там стала совершенно другая. 1024 присутственная. Я вам больше могу сказать. На этих 1024 присутствиях есть разные жители. Ну, жители метагалактики. Разница в чем? Наша физика... Почему такое внимание физики? Она настолько творческая и настолько мощная, что действие по 1024 присутствию для нас легко. Но если научиться, нам это легко. Мы можем из физики выходить и на первое, и на второе, и на третье, и на 24, и на 1024. И физически собой синтезировать это. А жители тех присутствий, которые сейчас там есть, они могут жить только в рамках этого присутствия. Мы, кстати, общались недавно, у нас было очень интересное действие в нашем доме команды, когда владычица Фаин развивала материю. Ну, материю какую? Мы вначале не поняли, какую материю можно развивать. Ну, нашу материю, устойчивость нашего 190-го проявления. А через что это развитие пошло? Мы напитались магнитным огнем и синтезом изначальных владык Куткуми Фаин, и задача наша была, мы вышли в метагалактику, в то место, куда нас зафиксировали владыка Кутхуми, владычица Фаин, на первое вышестоящее, это такая физика метагалактики вышестоящая. И не представляете, это был зал, где стояли ученики владыки Кутхуми, но они представляли, то есть там были представители всех 1024 присутствий. Так интересно, они зачем появились? Мы от эманации, у нас шел такой обмен эманации физики нашей, физической, каждому из этих 1024, ну там их было больше, не 1024, зал был огромный, но они напитывались условиями нашей физики, как 190-го проявления, так и физики планеты. И они были такие счастливы, что мы даем этот опыт, жители абсолютно адекватные, это ученики, они также восходят с владыкой Кутхуми и учатся, ну, по тем законам, ну, которые у них есть в их рамках, в их границах. Вот. Соответственно, они нам тоже отэманировали умение жить и общаться, и стандарты, законы, методы, правила их присутствия, потому что мы только входим в этот процесс. Мы только, знаете как, чуть-чуть прикоснулись. А что же это такое на самом деле? Как это? Что?
А вы упоминали про 196-й, что-то там, я не поняла, откуда эта цифра?
А цифра это от Идива. Я вам сказала, что... Метагалактика — это шестая материя, а Идива собой концентрирует 256 материй.
А, то есть 200.
Да. И каждый Дива, каждая команда на планете Земля занимается развитием той или иной материи. Но пока...
А что значит 196, 256?
256 – это сейчас Отец проявил нам многообразие Его. Его, ну, что собой сейчас выражает изначально настоящий Отец. Ну, нам же всегда интересно, что такое, кто такой Отец. Вот кто это? Ну, вот мы вышли, вы его видели. Ну, кто смог, увидел, кто не смог, прожил. Просто пообщались. Опыт у вас теперь в хум. Хум – это точка, которая, через которую мы общаемся с Отцом. И он является нам прямой, ну, прямой контакт с Отцом, так скажем, хум.
То есть...
У вас в хум записалось, подождите, у вас в хум записалось общение с Отцом. Но мы пообщались. А что собой вообще Отец представляет? Как представить, вообразить, визуализировать Отца собой? Вот кто это? Ну, понятно, я вас вижу, вы человек, мы подобны. Мы говорим, мы подобны Отцу. Ну, правда же, мы же подобны Отцу. А как это? Он такой могущественный, он сотворил планету, он сотворил такое количество материи. Как это? Вот представить что? То есть всегда интересно, знаете, почему мы смотрим за знаменитостями? Ну, интересно же, как они вот он... достиг этого, у него там такой материальный достаток, он может играть, он может сочинять, ну там разные выражения, он может петь, да, как он выглядит, а как он живет. Всегда интересно, чем характерна его жизнь, чем он отличается от обычного человека. Так вот представьте, Отец, это не то, что он не то, что выделяется из нас, это такое совершенное существо, совершенный человек, который явился нам и сказал, вы можете со мной общаться. Так чтобы с ним общаться, нам надо как минимум понимать, чем он живет, как он живет, по каким законам, чтобы, знаете, есть этикет общения с Отцом. Чтобы, знаете, не попасть в просак. Вот мы выходим в практику, одеваем форму. Для чего? Для того, чтобы корректно выглядеть в тонком выражении в своем. Мы своими тонкими выражениями не умеем управлять. Мы можем всеми своими накоплениями выразить что-то не очень адекватное, не подобное человеку. Это неправильно, это не очень хорошо.
Почему вы говорите, что мы это не умеем? Вы же рассказываете и все ведете к тому, что этот человек умеет.
Рассказать и представить — это одно. Это, знаете, как научиться, вот спортсмен, который побеждает на Олимпиаде. Мы знаем, что мы бегать умеем? Умеем. А спортсмен, который побеждает в соревнованиях, он годы тренировок у него. Телом, чтобы научиться действовать, или, подождите, балет. Это знаете, почему наши тела настолько совершенны? Ну, как совершенны? Есть расы, которые, их ноги, руки, они не всегда красивые. Ну, нам показывают, что фантастика, да, там, ну, для нас это, я бы сказала, уродцы, там, кстати, лилипуты, может быть, или еще какое-то выражение, когда нету стандарта физического тела, нету вот этого красоты тела, ведь это так важно. А почему это у нас развито? Почему человек, он, в принципе, сложен пропорционально, красиво смотреть на человеческое тело? Потому что у нас на планете развита, во-первых, йога, мы занимаемся телом, во-вторых, у нас балет, очень развит на планете балет, балетные танцоры. Они занимаются телом, они настолько профессионально обладают телом, тренируются всю жизнь, что их мышцы, их тело, оно абсолютно управляемое. Они могут управлять своим телом. Но для этого нужны годы тренировок, понимаете? Точно так же и в метагалактике. Мы можем это сделать. Но для того, чтобы самому один на один выйти, как говорится, не промахнуться, не опростофилиться, и не войти в иллюзию, потому что материя наша, она груба, она трехмерна. Мы привыкли, да, к трехмерным законам, четырехмерным уже сейчас, да, минимально. А те материи, куда мы начинаем выходить, они намного утонченнее, намного многообразнее, намного развитее. И мы не представляем иной раз те стандарты, по которым там надо жить. Так вот, чтобы не вляпаться...
Главное не врать себе.
Да, не вляпаться, по подобию называется, не вляпаться. И научиться быть там по-настоящему дееспособным. Мы и учимся. И это сложно. Этим надо заниматься, как тренировка тела, понимаете? Так вот, изначально вышестоящий Отец нам показывает, что он собой представляет, на какой уровень надо себя вывести, чтобы соответствовать изначально вышестоящему Отцу.
Короче, это как некий эталон, понятно.
Само собой.
Только вот. Я так и не поняла, почему 196?
Ну так вот, отец собой представляет 256 частей, чтобы эта часть, отец для нас проявлен. То есть он проявляет эти 256 частей, как каждая материя развивает ту или иную часть. Вот мы сейчас с вами на синтезе, на четвертом, развиваем четвертую часть из 256. В синтезе, да? И это называется, что мы развиваем четвертую материю, но метагалактически. Пока это сложно вообще понять. Вам пока сейчас огонь и синтез просто проникают в ваши ядра, заполняя ядра и субъядерное пространство. Вот пока оно насыщается, вы начинаете привыкать к этому состоянию, и ваш мозг, ваше сознание, ум, интеллект, разум, просто разумение, потому что процесс разумения, это не значит, что у всех был разум, может быть процесс разумения какой-то, вот само разумение перестраивается на новое. Чтобы понять, что такое 96 и 256, надо вникнуть в материю, в строение метагалактики, в строение Идива. Вот я вам начала говорить, что Идива собой концентрирует законы 256 материй. Чтобы это принять хоть как-то и начать это воспринимать, надо где-то физически это развернуть. И каждый Дива, я все закончить не могу, видите, как отводит меня туда-сюда. Каждый Дива выражает собой ту или иную часть. Сейчас Дива стали выражать синтез тела. И задача выразить отца – синтез телесно. Синтез тела – это то, чем человек ходит по присутствиям. Синтез тела, то есть синтезирование разных возможностей в каком-то определенном теле. Есть 32 вида тела, 32 мерности, 32 вида тела. И вот это вот синтез телесности изначального читающего отца выражает мощь физически. То есть, знаете как, при перестройке в новую материю, в шестую, скрылось что-то, чего нам, как говорится, даже сильно не объявляют, это не наше дело называется, а этим заведуют иерархии, они этим и разбираются. Наша задача в этом состоянии быть устойчивыми. А устойчивы мы чем? Телом. Это я вам сейчас про последнее распоряжение, которое объявлено. О нем надо знать. Так вот в иерархии что сейчас происходит? В иерархии разбирается с тем, что вскрылось планетарно, да, сколько было воплощении планеты, так скажем, ее многообразие жизни, и в течение этого всего накапливалось как хорошее, так и плохое, это все вскрывается в данный момент. Чтобы пойти дальше, надо, я вам уже говорила, опустошиться, преодолеть и пойти дальше. Мы своей командой перестроились на новое выражение, выражая синтез тела, дива своей командой, а иерархия разбирается с тем, что вскрылось, нам не публикуется. И наша задача сейчас, знаете как, не вижу, не слышу, но верю и иду. Выражать изначально настоящего отца и служить всем синтезом своим в этом. Вот. 32 синтез тела зафиксировало новое строение Дива. И 22 плюс. Почему 22? Я говорю, это преодоление 22 планов. То есть человек на планете способен принять 22 части, это свободно, так скажем, без всяких вспучиваний. И вот принимая 22 плана, мы зафиксировали 22 части в телах. Не в телах, а в дива. Поэтому у нас для устойчивого выражения некоторые дивы перешли в 22 выражения, а некоторые в синтез телесные. Вот. Вы должны быть в курсе того, что происходит, потому что отец так сказал. Это явно было в распоряжении, знать всем, и знаете, такое подписано, быть всем, всем быть. Вот. Быть как? Не вижу, не слышу, но верю и иду. Выражая изначально настоящего отца собой физически. Все. Вот таким вот образом.
У меня еще одна тема. Я вот думаю, знаете как, вы устали? Да, да. Значит, сейчас тогда позицию наблюдателя мы перевели. Наша задача поработать с восприятиями. Можем, кстати, сейчас, если по последнему распоряжению. А давайте мы поработаем именно с вашей территорией.
пробужденная, да, как-нибудь. А что мы можем сделать? Если у нас, знаете, такая нелинейная практика, как раз в новых условиях, то, что заорганизовалась новая синтез телесность, а у вас дом отца 13. А 13 это цифра сына, да? Цифра сына. Вот мы и поработаем синтез телом сына. Синтез тела сына как команды дома отца Нижневартовск. Выражение. Синтез тела изначального считающего отца. А если мы помним мента, что есть мента? То есть наша задача развернуть жизнь изначального считающего отца. А жизнь это что? Вот ментал. Сейчас помаленько поговорим. Человечек вернется. Все вместе сделаем практику. Если человек жил с первого присутствия, то у отца, как таковой, жизнь, отец был минимально универсуме. У него дом отца был в универсуме минимально. Дом отца это
как раз 14-й дом, ну, 14-й план дома отца, то есть он там минимально оттуда его все условия складывались. Но для планеты был дом отца на 7-м плане, дом отца на 3-м плане монастическом, как на высшем манасе. Но сам отец жил, мы, по-моему, с вами ходили как в музей, не с вами ходили? В музей, да?
Да.
Вот, это же мы в универсум ходили. То есть минимально отец был универсуме. Что это значит? Что значит... Это его первая часть, как образ отца, стояла универсумно. То есть получается, а ментал для изначального считающего отца, это как двоечка для нас. Ну, а двоечка это что такое? Это жизнь. То есть для того, чтобы жить, надо быть ментально, минимум ментальным, правильно? То есть пока человек менталит или развивается ментально, то есть... развивает свое мышление. То есть помните, как только у нас загасает ментал, человек начинает терять жизненность. Да? Только ты перестаешь думать, только ты перестаешь мыслить, именно мыслить, ну что-то с твоей жизнью происходит, она начинает угасать. Вот. Почему? Потому что двоечка – это жизнь, а ментал у отца, а жизнь у отца начинается с ментала. Поэтому нам надо быть минимально ментальным. Мы с вами как раз вот четвертым синтезом мы выходим на тот уровень, когда, знаете, по-настоящему начинаем жить вообще-то. Ну так вот, если по сути вникнуть, по-настоящему начинаем жить, стяжаем ментальность изначального считающего отца. Вот. Так вот в этом выражении, в ментальности, я как начинаю практику, все уходит, да? Ну, вы знаете, какая-то тенденция такая. Значит, ментально, мы сейчас просто тогда как раз основу практики заложим, стяжая ментальную жизнь изначального считающего отца каждому нас, мы развернем синтез тела сына как служащий, да? Как в человеческом выражении у нас будет ментальная жизнь, но не только в человеческом. Мы же выражаем, итогово просто мы выражаем собой человека. Мы же человек, знаете, хочешь не хочешь, а человеком быть обязан, да? Как мне владыка однажды сказал. По-настоящему надо воспитать дух человека. Потому что у нас даже в сказках, если прислушаться, слова человека нет. Дух, русский дух, дух. А какой дух? Чей дух? Вот по-настоящему нам не хватает духа человека, именно человеческого выражения. Отсюда и все эти подставы. Вот. Поэтому как раз стяжав ментальность, а ментальность это что? Это первый признак человека, чаша. Ментальность без чаши не бывает. Мы как процесс ментальности стяжаем, чашу будем уже стяжать в следующей практике. В этой практике мы чашу стяжать не будем. И развернем синтез тела максимально каждому, ну не каждому, а и каждому, и для команды в целом. То есть у дома отца 13 изначальности будет свое выражение синтез тела. Как притянула 13-я изначальность. Классно, цифра сына, предыдущую эпоху. Да, 12 апостолов, но 13-й был Иисус. А Иисус кто? Сын. Вот поэтому 13 цифра сына. Все просто. Вот. Кто бы сомневался? У вас, кстати, новости смотрела. Новости
Где я смотрела новости? Не помню, где я смотрела, когда смотрела. Позавчера, наверное, новости смотрела. Новосибирске еще смотрела новости. Только я не помню. Или это в Ямало-Ненецком автономном округе, или это в как у вас там, Югории? Или в
Югра.
Нет, а что там, Югра?
Югра.
Как?
Югра.
Ханты-Мансийский.
Да не Ханты-Мансийский. Ямало-Ненецкий, а Югра как еще называется у вас?
Вот это и есть наша Югра.
Короче, значит, Ямало-Ненецкий автономный округ. Найдена воронка. Прям воронка образовалась, но такого не было. Ваши летали по территории тундры, там, где у вас залежи. И получается, что там образовалась правильной формы воронка, ну то есть провал такой, как будто бы метеорит упал. Некоторые предполагают, что это упал метеорит. Ну такой правильный диаметр, причем очень ровные края. То есть метеорит должен был при этом вертеться, чтобы организовать такие края, он должен был вертеться. Но следов никакого метеорита нету, то есть они там сейчас исследуют, почву берут, заборы воды и так далее. Никаких вообще следов, ничего нету, называется. Но есть еще предположение, что это как некая обвал породы, там бывает такое. Но, опять же, идет сильно правильная форма воронки. Вот непонятно, что это. Да вот совсем недавно, я говорю, позавчера смотрела новости, можете посмотреть по России, какой же это, Россия-1, по-моему, показывала, Россия-1 канал. Сегодня какое число, 19? 18 вчера было, ну значит 17, вот 17 новости. Или 17, или не помню число, правда. Вот, и получается, что... Что бы это за знак был называется? Если это метеорит, то метеорит, любой метеорит, он вызывает в себе некие новые силы развития. Это я вам к тому, что вам везет 13. Вам не просто везет, вам вообще везет. У вас, ну, что-то вскрылось. У нас всегда что-то вскрывается. Тут именно видите, как некий какой-то знак может быть. Как это расшифровать? Как я пока не знаю. Еще процесс идет. Что это было? Если я еще раз повторю, если это метеорит, то это некие новые силы, которые будут развивать вашу территорию. Именно вот Ямало-Ненецкий автономный округ. Развитие метагалактика среагировало каким-то образом. Упало не куда-то в население, что очень не очень называется, а туда, где никого нету, но при этом сила зафиксировалась. Я это к тому, дорогие мои служащие, что у вас такая огромная территория, а вас здесь так мало, что вам уже поддержка из метагалактики идет. Вот, только развивайтесь. Настраивайтесь на это. Я не знаю, чем там расследование закончится. Может быть, это и подземные воды, но воронка очень интересная. Да, посмотрите, может быть, найдете новости, увидите, как-то расшифруется это. Вот. Ну ладно. Идем к изначальному читающему отцу за ментальностью и за синтез телом сына. Ну, как служится, так могу сказать. Я вообще не думала, что мы с вами это будем стяжать.
У нас вообще интересное происходит.
Да?
Да.
Да? Ну, это где? В Екатеринбурге, опять же, да?
Нет, путь у нас на втором.
А, да, 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 все вспомнила. Концентрируемся в хум, возжигаемся всем синтезом и огнем каждого из вас. И сейчас тела настраиваем на такое состояние, когда оно максимально расслаблено. Но концентрация наивысшая, то есть такое состояние надо поймать пограничное, когда вот вы находитесь между сном и бодрствованием, вот только легли спать, и вот тело все расслабилось, но вы еще в сознании. То есть вы сознание не отключаетесь, в сон впадать не надо, а вот тело. Тут важно, чтобы ваше тело и разум не блокировали вообще вас. Вот. И вот, входя в это состояние, это называется миракль. Миракль, когда мы физически остаемся сознательно, но при этом действуем на вышестоящих присутствиях. И возжигая всем синтезом каждого из нас, синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаи и переходим в зал ипостаси синтеза изначального дома, изначального стоящего отца, 192, изначально проявлено, явлено. Развертываемся всей нашей командой. Оформляемся в форму ведущих четвертый изначально вышестоящий синтез. И синтезируя с изначальными владыками Кутхуми Фаин, стяжаем и возжигаемся изначально вышестоящим синтезом изначально вышестоящего отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас. В явлении синтез тела сына 190-го изначального проявления. В развертывании. Ментальности жизни изначально вышестоящего отца каждому из нас. И возжигаясь этим, преображаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и всей нашей командой в синтезе с изначальными владыками Кутхуми Фаин переходим в зал изначально вышестоящего отца 256, изначально проявленный явленно. Развертываясь в зале, становимся пред изначально вышестоящим отцом в форме ведущих четвертый изначально вышестоящий синтез и возжигаемся изначальным домом изначально вышестоящего отца мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, стяжая и возжигаясь изначальным синтезом изначально вышестоящего отца и просим изначально вышестоящего отца преобразить каждого из нас и синтез нас на явление синтез тела сына как индивидуально каждому из нас в развертывании своего видения или сотрудничества или ипостасности изначально вышестоящему отцу, так и команды в целом фиксации на территории выражения ипостасности изначально вышестоящего отца этим. И возжигаясь этим, преображаясь, стяжаем изначальный синтез, синтез тела сына изначально стоящего отца. Возжигаемся этим и стяжаем у изначально вышестоящего отца синтез тела изначального сына, изначально вышестоящего отца, 190-го изначального проявления. В явленной компетенции каждого из нас. синтезирую с изначальным стоящим отцом, стяжаем и возжигаемся субъядерным синтезом изначального стоящего отца, заполняя синтез тела изначального сына изначального стоящего отца, субъядерно каждого из нас. И синтеза нас в целом. И синтезируя с изначальным стоящим отцом, стяжаем и возжигаемся синтезом распоряжения 2, явленное изначальным стоящим отцом физически, в развертывании новых условий изначального дома изначального стоящего отца этим, и преображаясь синтезом распоряжения 2 в новой редакции, развертываем этот синтез, синтез телесно, физически собой. И возжигаясь этим, преображаясь, развертываясь синтез телом предизначальным стоящим отцом, синтез телом сына изначального стоящего отца, еще глубже проникаемся изначальным стоящим отцом, стяжаем основу, мудрость изначального стоящего отца, заполняясь синтез телесно мудростью изначального стоящего отца, развертывая эту основу субъядерно, межъядерно, в синтезе всех своих синтез тел. И возжигаясь, преображаясь этим, стяжаем изначальный синтез ментальности изначального стоящего отца каждому из нас и синтез у нас. Возжигаясь этим, стяжаем ментальный принцип жизни, как в развертывании новой жизни ментальной изначально вышестоящего отца, физически собою, фиксируя ментальность синтез теле сына изначально уже стоящего отца. И возжигаясь, преображаясь этим. Развертываем в зале пред изначальным стоящим отцом синтез тела изначального сына, изначально стоящего отца, с записями мудрости изначального стоящего отца, как основой ментальной жизни изначального стоящего отца этим. И возжигая, синтезируя с изначальным стоящим отцом, стяжаем изначальный синтез изначального стоящего отца, преображаемся им. Благодарим изначального стоящего отца. Благодарим изначальных владык Кутхуми Фаин. Развертываемся физически, синтез телесно, в явлении мудрости изначального стоящего отца, как основы ментальной жизни изначального стоящего отца. И манируем застеженное и возожженное в изначальный дом изначального стоящего отца. В дом отца Нижневартовск в составе дива 190 проявления. И в дива каждого. И выходим из практики. Аминь. Знаете, что отец сказал вам? Ну, молодцы, исполнили, сконцентрировались. Такое прозвучало. Вас не догонят. Да, метагалактики вас не догонят. Вот.
А эту практику можно повторять? Ну, там, например, группы, например, через какой-то период.
А зачем? Вы же стяжали синтез тела, ментальность. Ну, возжигаться этим, да, можно. Возжигаться. Возжигаться можно. Можно. Проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что метагалактика нас видит тогда, когда в нас есть определенный стандарт. Вот будет этот стандарт. Да. Оно есть, от вас сейчас эманирует, и прекрасно. Разве ментально развиваетесь, как основа для устойчивости? А все остальное, ну, метагалактически развивать, синтез тела метагалактически можно. Можно маленько только переделать ее. Можно, можно. Вот. Ладно, давайте сделаем сейчас перерыв, потом продолжим. Перерыв час. Сейчас, что, пол третьего? Пол второго? До пол третьего, да.
Извиняюсь.
Так, надо нажать.